Так, добрый вечер. У нас в этот раз не утром, а вечером. И мы продолжаем с вами 31-й синтез ФА, вторую его часть, и завершаем экзамен в формате метагалактики. Но я думаю, тут не только 28-му дому ФА, а и изначальному дому изначального вышестоящего отца, в плане его организации физическом. То есть сейчас вот в начале синтеза мы чуть пообъясняемся, что происходило, что происходит и над чем дальше надо будет работать. Такое небольшое отступление, а потом мы будем дальше завершать 31-й синтез с учетом сложившихся обстоятельств, потому что, в общем-то, никогда у нас еще раньше экзаменов раздвинутых на 2 месяца не было, никогда еще раньше таких сложных событий между этими экзаменами не было. Ну и нам придется встраиваться вот в этот экзамен. Ну и, наверное, формат метагалактики через это увидела то, что ей надо, и какие-то выводы последуют. Ну а так продолжается экзамен в формате метагалактики. Значит, первое, то, что произошло. Вначале, чтобы так не смущали, что там... что я заболел, то есть синтез был отменен не только из-за того, что я заболел, потому что к 10 утра я вот был уже в аэропорту с Антоном, чуть шатался, но я мог бы сесть и продолжать его, то есть говорить я мог, ну, а сидеть это не важно. Синтез был отменен по нескольким факторам. Во-первых, я не выдержал огонь как ведущий, и такое тоже, оказывается, бывает. Сейчас объясню, почему. Тут очень любопытная вещь. Я в этом разбирался 3 месяца. Во-вторых, мы не имели права продолжать синтез, потому что в 28-м доме ФА сгорела огненная нить. После этого синтезы не ведутся. Мы это сообщили так на ушко и не стали сообщать всем. Сгорело это не только по вашей вине, в том числе и по моей, и по вашей, это все вместе. Мы не выдержали огня, который... к нам пришел. И третья, должна была поменяться дхамма создания на конец эпохи 5-й расы. Мы сделали все, чтобы она преобразилась мирно, но она, как всегда, взбрыкнула, и только неделю назад была сожжена старая дхамма создания и рождена новая. То есть в прошлую субботу, ровно 7 дней назад. Все эти 2 месяца мы занимались вопросом сложного преодоления дхаммы созидания. Если вы помните информацию синтеза, что дхаммы созидания существуют 1 000 000 лет, то я просто так заранее вам сообщаю, что начиная с самого первого синтеза, первый синтез, который был в Москве, тогда еще не было 32-го дома ФА, это 2001 год. У нас тогда синтезы шли по 24 часа. И единственный 12-й синтез шел 12 часов в половину меньше. Это синтез дхаммы созидания. В этот момент в Москве захватили театр, называется «Нордост», и погибло 200 человек где-то, или там больше, что-то такое, очень много. Вот это был взрыв дхаммы созидания, когда на синтез, она начала принимать синтез и не смогла. Понятно, что это все тут совместилось на этот день. Но дыма без огня не бывает. Все последующие годы, начиная с 2001 года, самый сложный синтез, который был, и самые тяжелые преодоления, которые за все эти годы у нас происходили, были связаны с дхаммой созидания. И, в общем-то, могу уже по секрету так открытому сказать, и третий круг здесь был назначен. Кстати, некоторые ведущие синтеза спрашивают, а почему владыка запрещает? Вот провел 2 круга, а потом уезжай. Ну, там, через 2 года можешь вернуться, но 3 подряд нельзя. На меня посмотрите теперь. 3 подряд нельзя. Все понятно. То есть, как бы ты ни был подготовлен, на 3-й круг все равно накапливается энтропия, там, всякие другие иные. И как бы ты ни чистился, даже чистка не помогает. Ты привязываешься к территории, тебя это не помогает, это мешает. Поэтому вот все объективно. Хоть владыка и разрешил, вот в том числе я как ведущий не выдержал. Но! И вот 9 лет мы боролись за преображение дхаммы созидания. Там был переменный успех. То есть храма созидания преобразились, поднялась на 20. Преобразились, поднялась на 28. Вам повезло, что по итогам она дошла до 28-го, но выше 28-го она подняться априори не могла. То есть как только ее нужно было до конца преобразить, она от нас сбегала выше. Все, это неплохо, что она уходила выше. Нам наоборот нравилось, мы с вами прошли в единое проявление только потому, что мы ее заставили перейти в единую эволюцию. Метагалактически, то есть на 28-е присутствие для человека. И она стала единой. И вот здесь, в Дхаме созидания, достались все остаточные моменты Фаэтона. Даже могу такой секрет открыть, секрет чела. Он сейчас не совсем секрет, но он действующий. В Дхаме созидания был задействован дух, который участвовал в гибели Фаэтона. Способствовал. Вот в последний. Чтобы преодолеть и свою карму, и карму Дхамы созидания. То есть владыки сложили все, чтобы мы смогли это переключить. Но я не могу сказать, что по нашей вине, потому что мы большинство не знаем. Наверное, есть и наша вина какая-то, что-то где-то мы не сработали, как чела, подчеркиваю. Эта работа идет чела. Ведущий уже управляет огнем, который реален. Ну и как ведущие тоже не сработали. А где-то не сработала, может быть, группа. Сразу скажу, это не особо касалось 28-й Думфа. Да, ну не по вашей этой компетенции. Но это касалось ваш дом только в одном моменте. Вы должны были быть максимально устойчивы в огне. На экзамен. Потому что формат метагалактики – это 31, семерка. А семерка управляет четверкой. То есть 31 управляет 28. И управляет чем? Выявлением. Не просто духом, не просто огнем, а выявлением. То есть семерка, как 31, выявляет из Дхамы созидания все, что... Ну, в общем, все, что она носит. Не гасит, как мы это делали раньше. Не пережигает, как мы это делали раньше. Это не метагалактика, это едино, а выявляет. И мы, насколько я потом анализировал, шанс у нас был. То есть маленькие шансы нам давали. Но мы не воспользовались, не так поняли, не так увидели, не до конца сложили, не до конца хватило огня. Ну и огонь Фоматер метагалактики выявил из Дхамы созидания, помните, до основания. А затем она нас так долбанула, что в вашем доме сгорела огненная нить. Я еле выкарабкался после этой бомбежки или долбежки. Ну и вот 2 недели осмыслял, что происходит. То есть физически огнем нам не хватило с вами огня, чтобы погасить взрыв Дхамы созидания. А у вас самая большая группа, самый большой дом. К сожалению, когда ночью пошел боевой режим огнем, на меня было тоже нападение физическое, то есть мне приходилось бороться на 2 фронта. Ваша команда не сработала в том, что вы не почувствовали, что с домом происходит неладное. Вы спали, это понятно, но ваши тела, когда спят, тоже могли быть вызваны. И вот команда не сработала. После этого владыка принял решение, что меняется все руководство, вы сдвигаетесь, ну помните там все эти решения. Тут не обязательно виноваты руководство, тут вопрос подготовки чела. Вот в каждом из нас, вот в каждом одном, когда идет боевой режим, срабатывает не только вся команда и никого не видно, а срабатывает каждый мгновенно. Вот кто пошел на учебу к владыке, кто услышал боевой режим, кто среагировал на это, кто успел дойти встать в свой огонь, кто успел дойти встать в свой столб, чтобы быть в своем огне. Ну и, к сожалению, большинство не успело, поэтому нить сгорела. Без огненной нити синтез в доме не продолжается. 31. Ну, первый, второй, третий, когда дома еще нет, это возможно. Сиаматика, да еще экзаменационная, без четкого состояния столпа, не продолжает эту работу. Экзамен был отменен. утром. Я еще даже не знал, что огненная нить сгорела, владыка просто сообщил утром. Экзамен отменен, я позвонил Алене, сообщил, что экзамен отменяется, сослался на свою болезнь, чтобы не поднимать лишних паник, вызвал сюда ведущую Идива, и мы вместе сутки по Украине тут колесили, выехав из вашего города, со стороны смотрели, что происходит. Ну, то есть остались на территории, то есть потому что в общем, не полетели обратно, а разбирались. И разбирались и почему я вляпался, и почему, в общем-то, состоялось то, что состоялось. Тут, может быть, это какая-то дхарма, может быть, что-то еще. Тут сложно. Мы не имеем права там оценивать дхарму или карму. Мы имеем право оценивать то, что мы совершали пошагово. И вот все это в целом сложило ситуацию, когда дхарма созидания частично после взрыва стала неуправляемой и начала сгорать. То есть она перестала действовать. С одной стороны, я считаю это правильно, потому что перестала действовать дхарма созидания вместе с окончанием пятой расы. Ну, просто вот это. С другой стороны, слишком долго она сгорала. Она сгорала 2 месяца. То есть завершили преображение, я смог завершить это, только началом синтеза уже сейчас, вот неделю назад, когда в огне синтеза я смог войти в эту дхарму созидания сгоревшую, и мы туда вызвали новый огонь, она начала преображаться физически. То есть завершили тот процесс, который начали на 31-м синтезе. Я, если бы это мы не успели сделать до 31-го, еще вопрос, как бы мы его сейчас завершали. Наверное, мы бы с вами коллективно завершали. Мы сейчас этим займемся коллективно. То есть то, что я там вызвал огонь и увидел, что дхарма созидания обновляется или становится новой. Я даже не могу сказать преображается, потому что я видел сгоревшие и обуглившие ее останки. Примерно так. Самая древняя, самая дхамистая дхарма созидания нашей планеты. Примерно так. А ты спрашиваешь, а какое дхарма созидание? Самое настоящее. Все. Вот то, та, которая созидает всю нашу планету и нас с вами. Все. И вот после этого я понял, что с субботы, неделю назад, 7 дней назад, начался выход. Но сразу такой еще 2 таких знака вам покажу. После того, как та дхарма созидания начала гореть, у нас появилось 7, а потом 8 дней творения. То есть пока мы ее не преодолели, помните, у нас началась новая эпоха, отставлялась, началась опять. Эпоха началась, потом там ученичество началось, потом еще что началось. И вот владыки отодвигает. Это было из-за дхармы созидания. Мы никак не могли взять ее в полноте, в оборот, чтобы она преобразилась. Вот все эти сдвижки, отодвижки. В конечном счете она взорвалась, все началось. Но есть еще один фактор. Вот мы сейчас спросили. Когда дхарму созидания взорвали, с одной стороны, ну, печально, там, синтезы отменились, ваш там, в Минске был отменен, то есть я решил в этом состоянии не ехать на другие. А в основном меня владыка отправил, ну, нас отправил. Мы думали, зачем? Вот хороший знак. В Астане это следующий синтез после вас, вот даже сейчас остается пока, да, на следующие выходные. Мы стяжали ядро 25-го дома Фа. И сейчас это поручение получили все дома Фа. То есть только когда дхарма созидания взорвалась и выявилась, мы получили право стяжать у Фа отцов в метагалактике 32 проявлений ядро. После этого мы сделали вывод, что дхарма созидания, предыдущая, сгоревшая, не принимала проявления. Она не могла их вместить. А мы с вами прошли 32 и начали ходить в 64. То есть она сама по себе была готова максимум на присутствие. И вот это один из ключевых вопросов. Вспоминаем. В первой части нашего экзамена мы стяжали 16 проявленностей. Корректно выражусь, говорить о том, что наши чела, сидящие в зале, все к этому были готовы, мы не можем. То есть есть подготовленные. Что значит подготовленные? Стяжал фа 16 рицу, стяжал фа 32 рицу, стяжал фа 64 рицу, может идти в проявление. Ничего не стяжал, но сидит на сиаматике. На синтезе разрешено, но подготовки-то все равно нет. И надо было это компенсировать огнем. Мы компенсировали огнем. Но оказалось, что, идя в 16 проявленность, компенсация огня должна быть настолько большая, что огня не хватило. И огонь берут не из-за дива, а еще из наработки вашего дома. И как только у кого-то не хватает веры, срабатывала больше форма, чем содержательность. Срабатывало больше внешнее следование пути синтеза, а не внутреннее сопереживание и восхождение, ну, то, что я называю внутренним содержанием. Причем очень сложно на себе это отследить. Кажется, что ты идешь правильно, а вот если глубоко копнуть, там где-нибудь язвочка засела. И в нужный момент она вылезла и стала настоящей язвой, которая перекрыла все хорошее, что в тебе есть. И вот этот огонь был весь отдан сюда. И вот тут моя первая глупость, открыто говорю, вот, чтобы научились. Я взял с дуру и сказал, вот, ребята, вы сейчас стяжаете дома проявления, а не хотите войти в огонь? Вы вошли в 16 проявленность. Я на синтезе не сообразил. Не хотите войти в огонь владык и поискать, какой дом проявления, кто стяжает огнем? Но мы ведь стяжали 16 проявленность. Я возвращаюсь в гостиницу. Наши ребята, недолго думая, и я недолго думал, исполняя поручение, вы правы, начали входить в огонь всех управлений, забывая, что вы стяжали 16 проявленность. И вызывать 16 проявленный огонь на свою подготовку. Я сажусь проверять ваш документ. У меня в голове чисто и светло. Я первый раз ощутил, что такое быть сумасшедшим. Я пытаюсь читать. Нет, текст я понимаю. В голове чисто. Я не пойму, в чем дело. Настраиваюсь на 28-й дом. Идет какая-то тотальная энергия, с которой справиться не могу. Думаю, я устал, до нельзя. Ну, синтез был. Отложил на утро. Думаю, в 6 утра встану на свежую голову. Ну, утро вечером, утреннее проверю. И вот то, что я вошел в стяжание, все 64 человека своей 16 проявностью, стяжав или начав входить в огонь владык, выявили из себя свою настоящую проявленность. То есть не просто вошли в проявление, а проявили накопление, то есть все записи по проявленности. Чтобы вы поняли, насколько было серьезное действие, после этого собирался целый совет иерархии. Вот той изначально вышестоящей иерархии. Что с нами делать дальше? И вот все это проявленное. А ведущий синтеза держит всех чела синтеза, пока синтез не завершился. Пришло ко мне. Поддержанное чело, которое не стяжали, но на синтезе находившееся. И фугануло в идиво. Весь огонь идива мгновенно истратился, его не хватило на все 16 проявлений. Мы так не работали. То есть мы работали 8 проявленно. Этого огня хватило, на 16 огня не хватило. Ваша огненная нить по боевой тревоге не стала, сгорела от этой проявленности. Тхама созидания получила окончательный удар. То есть мы ее еще хоть как-то пытались держать, просто снесло. И до этого мы сработать не могли. Самое интересное, что владыки проводили работу, что именно в вашем доме был создан молодежный совет. Но это я уже понял вот в Баштановке, в августе. Ну, вначале хорошо, все, ну, молодежный, думаю, тхама созидания, все будет созидать. В Баштановке я понял другое. Вопрос молодежного совета не только, что он должен был созидать в тхаме созидания, а в том, что огонь молодежи – это другой огонь. Это то, что владыка рассказал в Баштановке. До этого я это не понимал. Вот я не понимал, ну не знал. И значит, молодежный огонь вызывал в тхаме созидания молодые тенденции. То есть с точки зрения владыка отца, тхама созидания была, извините за это слово, старьем. И вот пытались молодежным огнем ее тоже преобразить заранее. Насытили. Но у нас и молодежный совет не сложился. На тот момент в нем пошли сложнейшие процессы, которые вызывались, оказывается, в том числе и тхамой созидания. Не снимая ответственности с нас, как вот с команды, которая создавала молодежный совет, тхама созидания вы извините за это слово, в какой-то момент изрыгнула молодежный огонь, она его не приняла. То есть что-то приняла, что-то не смогла. Мы пытались срочно сработать, даже вот тем вечером, то есть мы там разбирались с молодежным советом, с огнем, чтобы это состоялось. Я молодежи это не говорил, они первый раз это слышат. Они вместе с вами это первый раз слышат. Даже в Баштановке мы к этому вопросу не возвращались. Дхама созидания еще не преобразилась. Она преобразилась 7 дней назад. Я не имел права эти вопросы все рассказывать. В том числе она не выдержала огонь молодежи, как обновляющий огонь, который дается отцом для новой жизни, нового обновления. И она в том числе из-за этого сгорела. Скорректировать молодежным советом этот процесс нам тоже не удалось. То есть у нас тут ряд неудач. Я не могу сказать, что отрицательных, на ошибках учатся, учимся. Вот еще была такая работа. Молодежный совет не только для этого работал, но владыки же используют все многомерно, правильно? И частичное на это. То есть и там, и там, и там у нас не удалось. Но не удалось еще и 16 проявленности. Все, был сильнейший удар по мне, по Идива, по вам. Идива потом восстановился, вы еще восстанавливаетесь. Я вот сейчас по ходу дела сказал, что огненную нить вам надо взращивать заново. И когда вы собрались на совет, вот сейчас даже с соведущими встретился, просто шли мимо, они чай пьют. Зашли, они говорят, вот какая-то разрозненность чувствуется. Я говорю, то, что было у вас в доме, то, что было, ушло, все, вы исполнили. А теперь, с учетом вашего опыта, с учетом ваших возможностей, вы начинаете заново и с нуля восходить. Взращивать все по-новому. Но уже на опыте вашей подготовки, вашей работы. Огненную нить надо взрастить по-новому. То, что там у вас сейчас стоит, это отдаленное подобие того, что даже у вас было 2 месяца назад. Маленькая такая, тоненькая, даже не нить, а ворсинка такая. Волосок стоит на ваши 64 километра и говорит, я огненная нить. Да? И сам себе удивляется. Такой волосок тоненький, тоненький. То есть это не огненная нить. Поэтому вы даже не чувствуете единства. Плюс много всяких вот этих фактов. Ну и последняя такая момента. То есть когда ваша 16-проявленность сработала, Дхамма созидания имеет 4 закона проверки, которые мы должны были жестко выдержать. И вот здесь сработал больше ваш формализм, чем, к сожалению, чем реальная работоспособность чела. Вот тут уже я не могу ни с вас, ни с себя, тут каждый сам себя пускай оценивает, тут я не могу оценить. Все решает владыки. В чем вопрос? Я в Кисловодске на предыдущем синтезе уже это сообщил, 2 пункта, а вам расширить до 4. А вот 4 отрицательных вы будете искать сами. Тут это уже будет ваша работа. Вот сейчас мы, когда начнем входить в новую дхамму созидания и заниматься ею первый час, вы должны запомнить, что любая дхамма лично ваша, вот лично ваша 28-я часть, коллективная дхамма, планетарная дхамма, метагалактическая, какой бы вы ни занимались, любая дхамма требует от любого из нас 4 жестких навыка, свойства, качества, умения. То есть обязательные наработки 4 позиций. Первое, ну известно во всей эпохе, звучит просто, называется доверие. Только не внешнее, когда вы сели, вот знаете, как это вот у нас, наши западные друзья любят. Я вас всех люблю. Ну, у меня голливудская улыбка на скал похожа, поэтому не умею. То есть вот, когда вы внешне показываете, что вы в этом, а внутри у вас этого нет. Причем Дхамма созидания допускает, что вы можете не доверять внутри. И дает вам возможность перестроиться. Но если вы эту возможность не упустили, она начинает вас не созидать, а разрабатывать. Что значит разрабатывать? Ну, готовить к созиданию. Есть созидание, есть разработка. Разработка – это как подготовка к созиданию. Доверие друг другу. Я потом анализировал, что происходило, допустим, на молодежном совете у вас в течение года. А проверяли на этом. На доверии друг другу. Вот давайте, вы сейчас на синтезе ФА. Вообще я ведущий, назначенный владыкой. То есть срабатывает какой-то авторитет, что владыка назначил. Возможно, вы верите в это. Это следующий пункт. Сейчас мы не о вере, а о доверии. Вот теперь вы сюда пришли, потому что у каждого из вас свои мысли, свой путь чела, свои возможности, свои плюсы и минусы. Вы доверяете мне как ведущему? Или не надо мне сейчас внешникивать? Я не спрашиваю о себе хорошем. Я вам грубо скажу, вот с точки зрения Дхаммы Созидания, мне плевать на это. Вот мне как ведущему на это плевать. Я грубо сказал. Я специально, чтобы у вас отсеклось вот это все внешнее. Я уважаю каждого из вас как человека, куда бы вы ни шли, хоть в темный отдел, все равно уважаю. Почему? Вы отца выражаете. И с точки зрения отца, каждый из вас на данный момент совершенство. Даже идущая в темный отдел. Пути Господни неисповедимы. Закон. Шок, правда? Нет, не надо идти в темный отдел. Это плохо. Но если мы собрались на синтез, а синтез выражает огонь Отца, куда бы вы ни шли, вы для Отца сейчас совершенство. Это ваш путь. Это ваш выбор. Это ваши возможности. Лично или там индивидуумно каждого из вас. И возникает вопрос доверия. Не только вера, еще, а это следующий пункт. А до пути веры. До на Востоке это путь. По-нашему до это дом Отца. Условий веры, которые у вас сложились. То есть синтез ваших условий веры складывает вашу возможность доверять. По вашим условиям, которые вы привыкли применять по жизни, вы можете кому-то доверять, кому-то не доверять. Почему? У вас такие записи в огне, такие записи в духе, такие записи в свете, такие записи в энергии, ну, записи по слову Отца. Я не могу подумать больше, чем есть у меня записи, точно. Даже если я буду 7 пядей во лбу, вы будете сверхинтеллектуальны. Выше ваших записей, то бишь накоплений, выше крыши не прыгнешь, помните? При всей своей интеллектуальности мы будем крутиться внутри своих записей. Даже если я прочитаю все умнейшие книги, пока то, что там написано, не станет моим, то есть не запишется, не переработает со мной, это лишь будет внешнее знание, не поменявшее мою органическую суть. И когда станет вопрос о доверии Дхаммы Созидания, сработает не то, что я прочитал по умным книжкам, не мудрые фразы философов, не все, что я знаю в голове, плевал на это Дхамма Созидание. Она будет считывать только то, что органично присуще мне. То, что является органикой моих условий, когда в самый страшный момент я поступлю только так и никак иначе. Знаете, вот это органично. Вот как в войну проверяли, давали пистолет. Если у тебя не убей, вбито органично, ты никого убить не мог. Ну, ты не мог выстрелить, и все. Даже если тебя расстреляют, ты не мог убить другого. А если не до конца, вот не убей. Ну, свою жизнь надо спасать. Закон самосохранения у мамы есть. Вот. Не убей у отца самосохранения у мамы. Не убей у отца самосохранения у мамы. Может сохраниться. Ну ладно. Ну, за счет другого, но сохранится. И вот если это тебе не органично, ты убивал. А мучился всю жизнь, совесть вещь страшная, все. Но ведь ты уже убил. А потом еще мучился. Ну, чел не слежит результатов действий своих. Но никто не сказал, что не отслеживает ни исполнение законов своих. Результатов не отслеживает. Все равно ж к отцу ушел. Кого ты убил. Но то, что ты нарушил закон, убив, отследить ты должен. Ты закон нарушишь. Вот это органическое, когда все у тебя закрыли. Вот в йоге я проходил когда-то момент, что в любой момент в раджа-йоге, да, там, когда ты доходишь до 8-й ступени самадхи, 7-я ступень дхьяны, тебя ночью поднимут и скажут, что тебе нужно. Ты должен ответить, слияние с абсолютом. Вот это органика должна стать твоей. Если ты задумаешься на секунду, больше тебя ни разу в эту жизнь не поднимут. Ну, то есть следующий шанс только в следующей жизни. Я успел сказать слияние с абсолютом. У меня поменялась и жизнь, и условия восхождения чела. То есть я экзамен пришел, подняли как раз ночью. С просони я услышал реальный голос, что ты хочешь. Это я в школе еще учился. В классе 10. У меня автоматика, слияние с абсолютом. То есть вот эта органика сработала, и сработало то, что называется доверие. Вот введи вас какие-нибудь страшные, тяжелые условия, не характерные вам. Сон, вы любите поспать. Разбуди вас утром, ты чего хочешь? А вам спать хочется. Во, вы поняли. Вот доверие, дхама и созидание проверяется через неожиданные, сложные. Ну, для молодого человека спать, когда ты устаешь, как мне тогда было это, выпускной класс, плюс я еще хореографией занимался, в спектаклях танцевал, балетная студия параллельно, все вместе. Англоязычная школа, там два языка, и все это. Ночью так я еле высыпался. Ночью просыпает, ты недавно заснул, ты чего хочешь. И ты должен сработать как чел. Вот это доверие называется. Не только словом, а твоя органичность. Вот такая имеется доверие. Когда ты отдал все ради пути. Доверие. Это еще до веры. Тут о вере не имеет значения. Когда ты еще не имеешь веру, но уже идешь за нею. Потому что ты не знаешь, кто такой абсолют. Это сейчас мы абсолютный огонь стяжаем. На тот момент это даже вообразить было страшно. Даже представить было сложно. Вот это доверие, дхамма созидания проверяет у каждого из вас. Вы 28-й дом. Мы вошли в новую эпоху. Вот некоторые говорят, огонь поменялся. Или мы не перестали чувствовать огонь. Вы перестали чувствовать старый огонь. Понимаете? Огонь, который был наш с вами синтеза, но с точки зрения пятый раз, это был огонь. Там хоть чуть-чуть были условия, пятый раз. С 1-8 августа вот это чуть-чуть ушло. То есть даже крапинка чуть-чуть, огонь меняет. А теперь и этого чуть-чуть нет. И теперь чистый огонь шестой расы. Он не просто другой, он просто иной вообще по типу. По типологии. Одно дело проходить этот огонь с точки зрения пятой расы, где мы хороши, мы вышли из пятой расы, ух, мы крутые, идем новым огнем. А другое дело войти в шестую расу. И вот этот крутой огонь, который в пятой расе считался крутым, стал обычным. Вообразите, вы выбегаете из пятой расы крутые, вбегаете в шестую, и теперь вы дохлики. Крутости нет. В пятой расе мы с вами крутые, а в шестой расе мы дохлики, потому что то, что для пятой расы круто, для шестой расы вообще начало-начал. С точки зрения пятой расы, ух, как мы взошли, с точки зрения шестой, о, смотрите, как ползать начинают. С точки зрения пятой расы мы носимся, шестая раса говорит, о, Господи. И вот это чудо, из него делать шестую расу, ужас. И с августа начался ужас, когда мы вступили в полномочия, слились с отцом, он нам еще огонек дал в баштановке. А вы говорите, какое-то странное состояние 2 месяца. Ну, после баштановки мы огонь усваиваем. А на планете стали действовать условия 6-й раз. Неважно, замечаем мы их, нет. Они просто стали действовать. Как главные. Не окончательно, а просто стали действовать. А в них другой огонь. И он реагирует на наш с вами огонь, прибегает сюда и говорит, где 6-я раса? По огню-то видно. И найти не может. Он так расстраивается. И мы расстраиваемся, думаем, да что ж такое, мы вроде так долго восходили, все круто, и чувствуем, что вот мы не соответствуем или полный дохлик. Так 6-я раса, она другая. То, что мы с вами изучали, иногда как в голове теперь действует автоматически. Вот сложите, у вас сейчас действует автоматически 31 присутствие. Мне даже синтез фа вести не надо. Если вы прошли 31 синтез, на вас автоматически сейчас действует 31 присутствие. Хотите, вы не хотите. У вас 32 части, даже потенциально, они автоматически действуют, даже тяжеть не надо. Он на вас навалился. И вот вас вот так берет и колбасит на 31 присутствие, как говорят краснодарцы. Причем каждую часть. Вот только она как-то не так срабатывает, ее с этого присутствия на, там, интеллект с какого там, с 11-го колбасит, сердце ваше с 5-го. И в 5-й расе можно было выйти, а можно было не выйти. А в 6-й расе не выйти и не зайти нельзя. Там просто вы стоите вот такой, столбик 31 присутственный. И ваш огонь крутой размазался по всем 31 присутствиям. Вы это заметили? И когда вы говорите, раньше такая мощь огня была, концентрация, а теперь чуть-чуть. Правильно, вы чувствуете физическое чуть-чуть. Все остальное по 32 частям. На эфире тоже это же чуть-чуть, на астрале тоже это же чуть-чуть. И когда вы принимаете какое-то решение, оно принимается теперь в синтезе всех этих 32 присутствий. А не в синтезе только одного физического. Для вас, для соматических, во всяком случае. Увидели? Вот это называется доверие. Ну и проверка на доверие. Обязательно. Если вы доверяете, если у вас органично сложились условия, Дхамма Созидания не верит, пока вы что-то не исполните. То есть даже если она видит, что вы готовы доверять, вы должны исполнить. И исполнить что-то такое. Исполнить – это сделать. Даже сказав, что ты это сделаешь, Дхамма Созидания будет сомневаться. Это сделать. Если сказал выпрыгни Созидания, пойди выпрыгни. Ну так, чтобы не убиться. Дхамма Созидания созидает, ей смертники не нужны, она еще за это накажет. Об стенку головой пройди сквозь стенку. Об стенку головой, пожалуйста. Пройдешь? Сделать. Ну, такой, из фантастики. Гарри Поттер, фильм этот сейчас это, на ушах у всех. Помните, как, чтобы куда-то в школу свою пойти, он каждый раз проходил сквозь стену вокзала. Вот это называется сделать. Пройти сквозь собственную стену, наступить на свое я, на свое горло, на свое темечко, вывернуть наизнанку все свое, но пройти и что-то сделать. Исполнить. Исполнить не для кого-то, не для чего-то, хотя это тоже важно, а для самого себя. Потому что доверие проверяется твое. Ты сам должен исполнить. Не ждать оценок других. Не ждать оценок великих. Не ждать оценок владык. А просто, знаете как, в собственном достоинстве войти это и исполнить. Помните, как из мудрых, не жди оценок ни от кого, все равно оценят неправильно. И только ты в это вошел. И понимает только тот, кто вошел. Тот, кто знает, но не вошел, даже если хочет понять, понять никогда не сможет. Он не вошел, он не был в этом опыте. Понимают только те, кто был в этом опыте. Остальные рассуждают отвлеченно. Значит, отчужденно, значит, неорганично, и значит, доверия им нету. Чувствуете? Вот это язык Дхаммы Созидания был. Никаких отвлеченных рассуждений, никаких отчужденных осмыслений. Только пройди, исполни и делай. Отсюда знаменитый закон. Чела отдают только то, что сделали, что имеют, что исполнили. И многие из вас прекращают путь чела только потому, что болтают о синтезе, болтают о священном огне, как раньше говорили, не исполняя его, набравшись знаний, но не набравшись опыта исполнения. Вот так, смешно скажу, не наделавшись огнем. И ваша дхамма созидания начинает возмущаться. Как вы можете вести других, не исполняя это сами, а только говоря об этом? И никто вам не подскажет со стороны, даже владыка вам это не скажет, пока ты сам это не исполнишь. В самодостаточности и в собственном достоинстве. И для дхаммы созидания важна будет не оценка, которую дали тебе друзья или владыки. Она не имеет для нее значения. Что такое оценка отдельных лиц, если ты отца выражаешь? Ты выразитель отца, ты его клеточка. Что значит оценка других лиц, если ты клеточка отца, ты носитель отца? И дхамма созидания, в отличие от нас с вами, это никогда не забывает. Ей нужна ваша оценка самих себя. Не самооценка, а вот это достоинство несения изначально вышестоящего отца, его клеточки, его омеги с собой. Когда вы исполняете какой-то акт созидания, акт творения, акт преодоления, акт исполнения, чтобы подтвердить доверие к самому себе, а потом и к вам этим исполнением. Не найдете таких вещей, не будете их делать неотчужденно, любых, я не знаю каких вещей, у каждого свои пути проверки исполнения. На чем проверится один, совершенно не может провериться другой. Извиняйте. Опять, пути Господни неисповедимы. Это вот из этого первого закона, из закона доверия. И чела не отслеживает результатов действий своих. Кто его знает, кто как войдет и кто как должен провериться? У дхаммы созидания есть еще такое сложное состояние. Обязан провериться так, а не как иначе. Почему? Где-то в предыдущих жизнях насотворял. Все. И вот тогда тебя тотально ведут в определенную проверку, причем настолько жесткую, иногда жестокую. Ты как человек воешь от того, что за что мне такое? А ты все равно будешь проходить это, пока не пройдешь вот как надо, чтобы доверие было. Называется «кричи, не кричи, надо, Вася». А, Петя там. У вас Вася не идет. Извините. Не Петя, наверное, не идет. Базилевс. У вас явно нет. Надо, Базилевс. Надо. Все. Вот это называется доверие. Вот теперь путь доверия. Закончился простой. Собралась иерархия после того, как 16 проявность из нас вылезла. И решила, что доверие. Только одна группа чела останется 16 проявленной. Вы. На ближайшие годы. Ведущие огня, которые были в Баштановке, мы их ввели в 16 проявность, чтобы уравновесить нашу группу чела. Ну, вас здесь 120, 140, пускай. Ведущих там было, ну, пускай 700, 600. Ну, то есть раза в 2, 3, 4 больше. И вот только те, кто был в Баштановке, идут 2 года. Ну, 3 считайте, даже 4. То есть 2 года не будет съездов ИДИВО с ведущими огня, а на третий год будет в 2013 году. Там владыки посмотрят, можно ли всех допускать к 16 проявленности. Это результат наших с вами стяжаний. Это результат экзамена, а то они спрашивают, что значит экзамен, который шел 2 месяца? Вот это значит, вас смотрели до Баштановки, а потом приняли такое решение. А теперь будут смотреть плюс к вам еще вот тех, ну или и из вас тоже, тех 600-700, что были на Баштановке. Мы их просто не считали, не моя компетенция была, там считают сверху. Нам там не особо разрешают этим заниматься. А все остальные ведущие огня, кто там не был, будут стяжать фас сотрудничества 8 проявленным по всем домам. Не потому, что был, не был. Это решение я узнал на Баштановке. Доверие есть к иерархии? Она так решила. Причем меня прикалывало, когда мы это стяжали, с утра появилось 2 чела, а до этого некоторые уехали. Ну, у них там то по работе, то по семейным обстоятельствам не получалось, то еще по каким-то. Неважно. Кого-то вот так привели, кого-то вот так вывели. И не наша компетенция за что. Вот это доверие. Даже доверие своей жизни, что тебе ведущий огня, кто не был в Баштановке. На 3 года этого не надо. А соседу надо. Проверка органичности. Но ты можешь стать 8-проявленным. Не все поняли, что сказать. Ну, мы и так 16-проявленные. Вы как чело 16-проявленные. А как ведущий нет. Это разные вещи. А, об иерархии мы забыли. Без осознания иерархии в новую эпоху не просто не войдешь, мы уже вошли. Теперь можно сказать, делать тут нечего. Вы стяжали только как чело. Максимум как ведущее чело, у кого сработало в момент стяжания. Ведь на сиаматике мы, ну я корректно выражу, должны быть ведущими чела. Чтобы быть ведущим чела, должен был сработать дух. Разработанный, сильный. Если сработал, вы могли стяжать как ведущий чело. Но я не имел права с вами стяжать как ведущий. Это фа сотрудничества. Это Баштановка и после этого. Вот чело и ведущее чело, мы еще в этом разбираемся. Поэтому тут в будущем выясним. Ну, вы больше идете точно, ниже чела вы точно не идете. Как 16 проявленных. Может быть, ведущий чело. Скорее всего, ведущий чело, кто успел фа 64 риту стяжать. Кто не успел, явно чел. Подготовки не хватило. Просто... Вы доверяете этим словам? Ведь проверить негде. Нет, вы подготовлены. Вы можете сходить в иерархию, сходить к главе, к Иосифу. К фасыну, скорее всего, вас не пустят. Вы извиняете, там компетенции меньше, к нему больше владыки идут. Да? И спросить, есть такое решение иерархии или нету. Если вы видите, слышите, пожалуйста, проверяйте. Но сейчас мы на синтезе. Не советую из синтеза выпадать, потому что здесь ведет владыка Кутхуми. Сейчас пойдете к Иосифу. Владыка очень удивится. И вот здесь возникает, вы доверяете? А я не сказал мне. Вот это мы решение фактически. Экзамен, помните, вопросики? На экзамен. Как проверить и доверить? Вот и чтобы и доверие было, ну и проверка была какая-то. Потому что наш разум же съест нас, если мы сейчас доверимся, а вдруг он, как всегда, тут это что-нибудь выкручивает. Он же, как вы думаешь, они так. А огонь в моих словах есть иерархический. Не мой, не владыки Кутхуми. Для синтеза фа, а иерархически. Когда ты объявляешь решение иерархии, даже вот так, в контексте темы, не официально, как я вот сейчас объявлю, в контексте темы, из меня должен звучать иерархический огонь, чуть иной или вообще иной, как говорится, чем на синтезе. Звучит или нет? Понятно, что раз я это говорю, значит звучит. А вдруг не звучит? Только это тоже экзамен. И вы проверяете. Не меня. Меня не имеете права. Эти слова. И я вас не имею права. Нас всех ведут владыки. Мы друг друга не имеем права проверять и друг о друге что-то заявлять. Нас ведут владыки. Мы относимся к владыкам. А вот слова... выраженные ведущим, пожалуйста. И вот тут возникает вот эта неотчужденная проверка. Вот вы сейчас почувствовали, что такое доверие. Не теоретически, а практически. Я объявил. Все такие действия исполнены. Логически можно прочитать. Раз такие действия были в Баштановке и после, значит, наверное, правильно. Но это логика, это не доверие. Это знание, это мозги, которые сообразили, что так должно быть, потому что такие действия были. Дхамма созидания это не примет, если вы сообразили. Дхамма созидания примет, если у вас сложилось доверие в этих словах. не к этим словам, а в этих словах я не оговорился. Вот тогда пройдет первый этап доверия. Но это простой этап. Мы тут проверялись несколько лет на эти этапы в разных кондициях. Любое новое явление, любая новая должность, любое новое назначение владыка начинает проверяться с этого. Даже если человек не связан с храмом созидания, все равно, чтобы созидать в течение года новый огонь, ты должен пройти путь доверия. Ты прошел его на это, ну, назначение, на этот огонь, на это стяжание, на эту возможность или нет. Если прошел, ты идешь как ведущий или как чело. Если не прошел, ты не идешь. Знаете, такое мало войти в огонь ведущего. Надо проверить себя этим огнем, чтобы состояться ведущим. Не называть себя ведущим, а состояться. Не как ведущим, а состояться ведущим. А это путь доверия. Проверка идет в том контексте, что я рассказал, и шире из этого, то, что я даже не успею рассказать. Тут много всего привлекается. Вот решение владык. И вот это первый такой заноза, на который мы с вами напоролись. Очень большую. Я в 13-м доме Фатом был у меня это первый синтез начался. 13-й дом Фа, счастье и радость, неизреченный. Первый синтез новой эпохи, 24-й, неизреченный. Все. Так, новые синтезы пошли. Я о синтезах огня буду говорить завтра. Мы с вами сегодня завершаем синтез Фа. О синтезах огня сегодня говорить не имею даже права. Мы завершаем то, что должно было быть до 1 августа. Смесь идет. Мы даже стяжать стандарт будем прошлогодний огня. Потому что мы завершаем июльский синтез. Неважно когда. Мы должны завершить так, как это надо. Поэтому у нас сегодня синтез Фа. Я сегодня балдею. У меня последний синтез Фа, уходящий у меня. Дальше мне поручено читать только синтезы огня. Синтезы Фа присутственные, синтезы огня проявлены. Завтра будем знакомиться с проявленным огнем. Это тоже весело. Ну, вот так, деваться некуда. Так что у нас синтез Фа. Доверие. Ладно, вторая закона. Дхамма Созидания, на что она проверяет? Тут, знаете, такое, доверие, вроде круто, все. Как только ты прошел, становится легко. И у Дхаммы Созидания появляется вот такая ступень. Следующая, которая называется вторая. То есть, если ты привык по ступенькам ходить, ну вот как у нас сейчас по лестнице, то она тебе ставит выше твоего роста вот так, чтобы ты дотянулся кончиками пальцев, а потом подтянулся, если сможешь, ну если зарядкой занимался, взобрался и сказал, ну ступенька. Она говорит, да, это одна ступенька. И вот для нее следующая ступенька вот так. Ну, для меня это 2.20, 2.10, это вот так, это чтобы я дотянулся. Дотягиваешься вот. Я говорю, самыми кончиками пальцев, потом должен зацепиться и взлезть. Взлез, пошла вторая проверка, не взлез. Ой. Я ее, кстати, вторую проверку я сказал очень долго в свое время. Все проверил. Она такая мелочная, но такая крутая оказалась, что на моей памяти в той или иной мере я проверял это на нескольких челах. Подготовленных. Почти никто не прошел. Одному челу я в глаза это сказал. Он вообще тогда не прошел. То есть как только я объяснял, вообще не проходили. Потому что при объяснении Дхамма Созидания перекрывала самого этого чела. Потому что я объяснил, что надо пройти. Если человек разумом соображает. И в итоге у него двойное преодоление, чтобы это исполнить. Ну и понесло потом. То есть вообще простая вещь. Только сейчас, прежде чем реагировать, подумайте. Вторая проверка. Вы мне верите? лично мне, верите? Не как ведущему, не как челу, не как ведущему синтез в огне владыки, не как ведущему и дива там назначенному отцом. Просто лично мне, верите? Продолжая то же самое. Лично друг другу, сидящему рядом, справа или слева, видите, самого, найдите самого ненавистного вам вот, в зале. А, самого любимого, извините, только это с минусом. Лично ему в этом зале, верите? Подчеркиваю слово «лично» ему. Без того, что он ведущий, без того, что он чела. Лично ему. Вот найдите того, кто вызывает у вас наибольшее отвращение. И лично ему, верите? Я не шучу. Это проверка Дхаммы созидания. Вторая, самая крутая. Теперь вы сможете это другим это вот рассказывать. Не-не-не-не, возлюби ближнего как самого себя, это даже не проверка, это подготовка. Вот на вершине возлюби ближнего как самого себя, когда ты уверен, что ты любишь ближнего как самого себя и даже больше самого себя, приходит Дхамма созидания и говорит, лично ему веришь. Знаете такое, можно любить ближнего, но не верить ему. Потому что любовь – это от мамы, а вера-то – это от сына. Это шестерка. Это 22. А когда вера стала 22-м, да люби ты на здоровье. Ты не обязан верить. И чтобы войти в любой второй этап работы Дхаммы созидания, вы друг другу, смотря в глазики чисто и невинно, спрашиваете, а лично мне, ты веришь? И если он скажет, верю, знаете, когда? Ну, верю. Уже работы нет. Она не имеет права быть исполнена. Потому что первый пункт доверия предполагает неотчужденность. И ты должен сказать верю или выразить веру настолько глубинно, знаете, как раньше говорили, всей своей сути, что никаких формальных слов верю тебе, верю быть не может. Это надо выразить даже не словами, а для Дхаммы созидания надо выразить всем состоянием своим. И только после этого начинается вторая ступень Дхаммы созидания. И если не произошло, вторая ступень не начинается. Вам придется это проходить. А знаете, почему такая вторая ступень? Никто не догадался. Вслух не надо. Догадайтесь, почему именно такая проверка? В чем здесь, я подскажу, сила, которая нужна Дхамме созидания? Вот почему она именно такую проверку избрала? Я понимаю, что я от Дхаммы созидания сейчас чуть в личном контексте, но вы же понимаете, что у отца разные владыки отвечают за разные части, и тут можно и личный контекст. Да, есть Фа-отец Метагалактики 28, он же личность. Я сейчас скажу, лично Фа-отцу Метагалактики доверяйте, скажешь, да конечно. И непонятно, что скажешь. А где точку будем ставить, да? Да конечно. Ну, это я по-одесски, да? Да, конечно. Доверяю. В чем здесь сила? Что Дхамма созидания от вас хочет вызвать второй ступенью, второй проверкой? Ну, мы все омеги отца. Первый пункт, правильно? Ты омеги отца, соседствующей с тобой или выбранной отцом для какой-то работы, даже если это лично ты веришь этой омеге отца или нет, хотя Это омегу бы... Тут слов не хватает, как ты ее любишь просто. Но отцом именно она выбрана. И ты именно ей веришь. А она именно тебе верит. Это омега, это уже не личность. Но чтобы проверить омегу, и омега вскрылась, чтобы выпустить силу двух омег, трех, четырех, десяти. Помните, в иерархии прошлой эпохи подбирали идеальную группу чела, чтобы создать работу, на которую ни темные, ни светлые даже посягнуть не могут. Ибо это была работа в прямом духе Отца. Услышали мои слова? Ни темные, ни светлые посягнуть не могут. Если темные работали против света, иногда светлые работали против духа. Я почти вам это не говорил. Вы лично мне верите? А я это много раз видел. Могу даже доказать. Простая вещь. Светлый человек, ума палата, мудрый. Дальше продолжать. Доверяет только своей мудрости, но не духу, который пришел от отца, требующему исполнять как-то что-то по-другому, не так, как его мудрость предположила и видит. Ведь дхарма записана в духе, и никакой мудрости ты ее прочитать не имеешь права. Даже когда мы учимся читать, мы читаем только, что нам позволит. Ну, может быть, владыки читают больше. Но чтобы мы преодолели дхарму, нам надо дать шанс исполнить что-то, так это по-конкретному поговорим, да? Что-то, что нам неведомо. И у нас в мудрости этого нет. Потому что если в мудрости есть дхармы, нету. Я вижу только то, что знаю. А знаю только то, что вижу. А дух должен вызывать то, что я не вижу. И вести туда, где макар телят не пас. То есть вести туда, где я не был. То есть чтобы найти новый путь, я должен идти по-новому. Это все вот из второй ступени. А чтобы идти по-новому, мне должно хватить духа и мужества идти по-новому. И не мудростью это решается. А, и здесь есть момент. Духом и огнем Отца, минимум владыки. Лично на меня. И это тоже надо проживать. Но это из первого пункта, помните? А как вы проверили слова иерархии? Могу сказать, что в новой эпохе начнется еще одна чехня. Извините за это слово, опять же. Но это по-конкретному, по-простому. Люди духа будут работать против огня. Люди света против духа. Ну, а люди энергии против света. Нормально. Иерархия. И уже началось. У нас особо духовные уже огонь отца перестают воспринимать. Они же в душе, но не в огне. Значит, отца здесь нету. Отец это только дух. Только дух. Все. Отец не может быть огнем. Все, отца нет. Огонь-то неведомый. Видели? Здесь не, вот сейчас Фома присутствует здесь? Или нет? Присутствует. Огнем или духом? И вот у кого что больше играет, у кого больше играет энергия, тот будет искать ее энергией. Если ее нет в энергии, вы ее не увидите. У кого больше света, ну пускай мудрости, там не важно, вы будете искать ее светом. Даже если вы зажжетесь ее огнем, у вас сейчас играет свет, вы все равно будете искать светом. Знаете, такая процентовка. Если у вас сейчас по состоянию больше активности света, то даже если вы зажжетесь, а света больше, вы будете искать ее светом. Потому что вы будете искать тем, что в данный момент у вас больше всего. Если у вас больше духа, вы будете искать ее духом. И сейчас никто из вас не сможет ее искать огнем. Не потому, что вы не подготовлены, а потому что если вы пришли на 31-й синтез, на вторую его часть, огня второй части у вас нету. А если пришла Фома-мать метагалактики в огне второй части, она же приходит по огню синтеза, то вряд ли вы ее увидите этим огнем. Значит, вы можете увидеть ее только... Что организует огонь? Дух. Значит, можете увидеть только духом. Светом своей головы или силой своей энергии вы ее никогда не увидите. Ну, и она 31-я, то есть дух. И здесь я. Ну, была, пока я вам не объяснил. Затем краем столика. Постояла и ушла. Экзамен. Заметили? Видите? Не заметите? Лично мне. Верите? Не, первый пункт не работает. Я доверяю, потому что ты ведущий. Это первый пункт. Если вы верите мне как ведущему, это первый пункт. Вы мне не верите, вы мне доверяете. Лично мне верите, что я видел. Я видел. Мне не как ведущему владыка это сказал, а я со своей подготовкой, якою, должен был ее увидеть сам, как омега, другую, пускай более развитую, мощную, там, сверх, но омегу, тоже выражающую отца. И если между нами пробежала искра двух омег, я был готов, я ее увидел, И таким образом прошел проверку. Знаете, как я на этот закон вышел? Меня всегда интересовала подпись учителей пятой расы. Я сказал. С учетом того, что делали с буквой «Я» всю предыдущую эпоху. Яконья, яконья, помните? Читай письма учителей. Я сказал. Особенно мне когда-то я проникся, вошел в подпись Мойри, когда он там хорошее письмецо написал, чело. Она жесткая подпись. Я сказал, я аж луч воли там почувствовал. Думал, ого, это буква «Я». Там уничтожаемая всеми, пока я не понял, что алфавит с разных сторон может быть на вершине. И я не обязательно плох. Как эгоизм, как морковый эгоизм, это, ну, понятно, плохо. Я сейчас не говорю об отрицательном, я говорю с точки зрения Дхаммы созидания. Ведь она 28, а эго это тоже преодоление четверки, хоть она там и на пятерке сидит. Ну какая 28 эго? И вот здесь выходит на поверхность синтез, или суть, или единство всех твоих накоплений. Вот все, что ты имеешь, своим или собой, вот это оно складывается в точечку и появляется не я есть, как семерочка, не какой-нибудь я, там разума шестерочка, там или от сердца пятерочка, а вот это большое я 28-е. Что насозидалось в тебе и тобою? Ты кто созиданием своим? Ты какая такая омега созиданием своим? Какое такое я в высшем, самом глубоком, самом ясном, самом чистом выражении у тебя сложилось? Созиданием Отца, Владыки всех. И вот омега, как 26-е начало, начинает тянуться за твоим созидательным я, как 28-м началом. А окончательно это я уходит, знаете, в какое начало? В 29-е, где в око звучит полновесное, с созданное «я» каждого из вас. Ведь эго – это не четверка, это начало пятерки. Кто забыл об этом? Это на причине больше. Это каузальное тело. Если взять язык пятый раз. И вот в око звучит настоящее чистое «я». Где дхамма созидания собирает созидание, здесь зазвучало «я». Но оно еще такое поверхностное. А в око, помните, око – это честное служение Отцу. То есть бескомпромиссное все. Честное, честное. И вот в этом честном, в оке, знаете, что рождается? «Я». И «я» Отца выражается, и «твою я». И дхамме созидания нужно вот это «я» из ока. То честное, чистое «я», которое родилось тобою в синтезе всех созидательных выражений твоих, всего созидания твоего. И потом вопрос. Лично мне ты, каждый ты, веришь? Лично я, каждому тебе. Я специально говорю вам, потому что это может быть множественное число. Вот в английском даже сложно будет передать you и все тут. Нет, именно тебе, не вам. Тогда сработает многозначность многоприсутственных тел. Да? Вам это может быть синтез нескольких, вот конкретно физическому. Не тем, кто там на присутствиях сидит, за них можно спрятаться, а вот конкретно физическому, мне и вам. Тебе, я тебе верю, ты мне веришь, вот со всей глубиной неисповедимости путей Господних и созидательности «я». Веришь? Вспыхивают 2, 3, 140 омег. И мы получаем силу. У вас есть это знаменитое. Непреодолимую силу Господню. Вспомните. Она вызывается только одним действием, когда мы лично, всей глубиной своих накоплений, включая пятки, верим друг другу. И когда собирается команда чела, и лично каждому в этой команде, каждый верит всем своим существом, всем «я» своим. Идеально, если они каждый верят владыке, который их ведет, или владычице, и отцу, которого они выражают. И вот когда это глубина веры, я верю тебе, ты веришь мне, и так с каждым пройдено. И это до глубины души настолько честно, искренне, чисто и глубоко. Если это вот, прошли мы, возникает сила непреодолимая. Неодолимая сила, извините, неодолимая сила. Никто никогда после этого вас сбить с пути не может. С этого, там, где вы верите. Вот здесь возникает закон, не стой на пути устремленного снесет, потому что неодолимая сила, да хоть армия перед тобой стоит, ты сквозь нее пройдешь, она ничего сделать не сможет. В древности людей, которые входили в эту силу, даже мечи не брали. Вот их рубят. Острые мечи. А на теле шрамов не остается. Понятно, что это еще глубина веры, но это была еще и вера друг в друга. А у воинов это спец вера в свое оружие. Через это брали их. Но в разные эпохи это по-разному развивалось. На шестую расу это не вера в оружие, не вера в командира. Это тоже было. Не вера там во владыку. Это и так должно быть. Лично мне, лично между собою верите. Если веры нет, дело, ради которого вы собрались, распадается. Точно. Даже если вы разумом решите, а давайте продолжим, дхамма созидания вас не поддержит. Созидание прекращается. Я несколько раз пытался продолжить дела, когда не срабатывала личная вера друг друга. все обязательно заходило в тупик. Более того, если мы пытались продолжить, Дхамма созидания возмущалась, что мы такие умные, зная все, продолжаем, и начинала нас за это наказывать. И вот когда у нас произошел 31-й экзамен, на 16-й проявленный огонь, чтобы устоять, подняли всю силу вашей веры. Она понадобилась в Дхамме созидания. Ну, так сложились обстоятельства. Не будем говорить, какие сложились. В Дхамме созидания сложились. И возник один вопрос. Лично, друг другу, чела 28-го дома, ведущие, самое главное, соведущие, на тот момент верят. Если бы веры было 50% плюс один, ваша огненная нить бы устояла. И, скорее всего, синтез бы продолжался вот тогда. Сейчас бы был 32-й. А лично вере друг другу не хватило. Это был настолько серьезный залет команды дома, что владыка потребовал повторить этот опыт с отдельным чело из вашей команды, здесь находящихся. Собрался отдельный совет иерархии и посмотрел, как это чело мне отвечает. Вас не касается кто, что, где и как. Вот это первый пункт, помните? Доверие. И все подтвердилось. Мы искали месяц, на чем мы прокололись. Я сказал, есть еще один фактор, который нам не помог. Вообще мы верим друг другу, команде, всем. Лично друг другу верим. И совету иерархии этот чело сказал, не верю. Отцу верю, лично тебе. А я сказал, лично тебе я верю. Всем своим существом. Я наглец, я понимал, что я знал проверку. Частично. Но я не знал, что в этот момент смотрит совет иерархии. Я это узнал через полчаса после этого. Когда мне постучали, сказали, а мы смотрели. То есть коллективно мы не подтвердили, а надо было подтвердить индивидуально. Вдруг. Ну, в коллективе всякое бывает. Индивидуально тоже не смогли подтвердить. А кто выбирал владыка, выбирали, понятно, не моя компетенция. Это, знаете, такое, мне не сообщает, когда она нас смотрит. Вот сейчас мамка пришла, я ее заметил, сказал, она успела уйти. Фон остался, но фон вы могли успеть сосканировать. Вот так они действуют. Это потом уже... Ты умный, впослед называется, где что, когда было и что там было. В момент экзамена тебе не сообщают, кто смотрит, как смотрит, что происходит. Здравствуйте. А вы туда? Вы, наверное, не туда. Вы извините. Лично вы верите? Увидели? Нам сразу все показали. И, к сожалению, мы не смогли подтвердить это и в Баштанапке. Нет, тут не вопрос там подтвердить, не подтвердить. Опять же, чело не осяществил результатов действий своих. Коллектив выражался. Но иерархия мне сообщила, что она нашла правильный вывод. Я понимаю, вы говорите, владыки мудрые, они все видят. Некоторые законы и некоторые результаты неисповедимы даже для владык. Я иногда, не часто, но когда идет такой пик какой-нибудь созидания, от владыки слышу, посмотрим, что будет. Вначале я так, это у меня в голове все дыбом вставало, я, владыка все видит, видит далеко, 32 проявленный владыка, там, с моей точки зрения, все видно. Когда мне владыка говорит, посмотрим, что будет, а потом решим, первое время мне волосы дыбом просто, я садился в тхьяну, и волосы дыбом, думаю, что я за идиот, что я слышу от владыки? Что у меня там с ушами, если я это слышу? Пока не дошло, что есть вещи, которые владыка видит, а есть, которые и для него должны быть неисповедимы. Это может видеть только отец, ибо итоги этих действий выносятся только на суд отца. Для нас с вами изначально вышестоящего или фа-отца метагалактики. То есть под хами создания вначале к фа-отцу метагалактики 28-го проявления, а потом к изначально вышестоящему отцу. Ну вот когда я это сообразил, владыка посмеялся и говорит, ну наконец-таки. Соображал несколько лет, честно. То есть войти в этот закон сложно. И когда я понял, что проверка дхаммы создания простейшая, лично мне, ты веришь? Лично я тебе верю. Ведь, вдумайтесь, для отца каждый из нас на данный момент совершенство. Лично ты этому совершенству на данный момент веришь? Всем своим совершенством. И две омеги вспыхивают. Все. Второй закон. Прожили. Вам придется это нарабатывать. 28-й дом. Для Идива даже. Вы должны быть примером. Это второй закон. У нас еще два впереди. Тогда мы увидим, в чем был экзамен. А то некоторые спрашивают, в чем экзамен? А вот в этом все два месяца. Каждого из вас проверяли на это. Явно или неявно. На присутствиях или в проявлениях, или физически. И проверка, помните, и муравей мог быть вестником. То, что я сказал, что мне сказали провести этот экзамен с одним из чел вашего дома. Это не значит, что все остальные его не проходили. Тот прошел для совета иерархии, как я потом выяснил. Кто-то из вас должен был стать перед иерархией, чтобы сообщить это. А все остальные проверялись даже муравьем. Точно. Вот до сегодняшнего дня. Я, правда, думаю, что до субботы недельной давности. Потому что с воскресенья вы явно начали готовиться к синтезу, у вас все мысли пошли. Тут не до экзамена. Тут уже вас готовили сюда. Все-таки мы впервые проходим двухмесячный синтез. Такого еще ни разу не было. Это серьезно. То есть это только кажется, что мы тут походили, пожили, все простенько. Двухмесячный синтез продолжался. Чтобы было понятно, насколько серьезно, я на себе расскажу. Энергопотенциал вашего синтеза. Как только мы сдали владыке, сложились обстоятельства, что у нас его изъяли на все два месяца. Бесперспективно. Не украли, это не то. Я даже не буду говорить как. Я это понял, только когда мне сказали, что результаты будут с понедельника по среду, вот на следующей неделе. Тот, кто изъял, наконец-таки у него все сложилось, он говорит, все будет в порядке. Но два месяца его не было. И можно считать было, что это потеряно. Нас бы за это наказали. Я не имею права рассказывать, чем мы там занимаемся, к сожалению. Это явно не бизнес, это явно не вот это. Я не имею права заниматься коммерцией, вы уж извините. Я даже продавать ничего не имею права. Так что это не из тех дел. Так сложилось. Мы верили человеку. Понятно, да? И отдали. Надо, чтобы поверили. У нас кроме синтеза еще и другие заботы чел. А он этим восходил, но исчез на 2 месяца. Первый месяц мы верили, а второй месяц мы не понимали, что происходит. Так не бывает, пока до меня не дошло. Это же было сразу. Ну, там не сразу, там через несколько дней после вашего экзамена. Изъяли больше, чтобы уж точно ты не прикасался к этому. И в чистоте проходил экзамен со всеми. Так что со всех спрашивают 100%. То есть вложить не в идиво, не в какие-то другие направления, что мы там разрабатываем, нам не удалось. Сразу извлек. Причем так это интересно. Я до сих пор сам отдал, сам поверил. Никогда в жизни это не делал. Это ж... Потом понял, меня проверяли на веру. С одной стороны, благодарен, с другой стороны, прикольно. Еще посмотрим, как итоги будут. Наверное, все зависит от этого синтеза. Так что в чистоте проходили проверку все, и вы, и я. Экзамен есть экзамен. Все должно быть идеально. Синтез-то не завершен. Обстоятельства так тоже есть. Вот это называется «лично мне веришь». Вот вам 28-й дом Фа, 2-й закон. Ну а теперь подумайте, что вы должны воспитать себя так, чтобы лично верить друг другу. Но здесь есть одно маленькое не «но», а дополнение. Лично веря друг другу, вы должны успевать оценивать то, что этот другой вам несет. Не теряя веры ему. Ты ему веришь 100%, но не теряешь способности оценивать. То есть, помните, без фанатизма. Почему? Потому что лично веря полностью, тебе такой лапши на уши могут навешать. Это на чем меня проверили? На оценку. По итогам 2 месяца я понимаю, что оценка была бы правильной. Была правильной. Была бы, это я еще должен результат увидеть. Но 2 месяца я дергался и думал, правильно ли я оценил обстоятельства. Веру проверили, я отдал. А вот оценил ли я правильно нужность этого акта, у меня проверяли. И после того, как лично мы верим всей полнотой друг друга, вот так же, как я сказал, я сообщаю вам решение иерархии. Вот я сейчас сообщал, что чело проверялся, был совет иерархии. Когда я говорил об этом, вы огонь совета иерархии, не всей иерархии, а какой-то части ее, небольшого совета, проживали в словах или нет? Вы успели оценить это не как информацию, а если вы вошли лично мне всей верой, вы успели оценить это огнем, идущим от меня? Иерархической волной, идущей на вас без меня. Вы ведь чело иерархии. Фа-сотрудники некоторые из вас иерархии, кто ведущий огня. Вы имеете прямое выражение иерархии собою. У нас экзамены, все. Все, вы прошли все, что можно. Некоторые из вас 3 сиаматики прошли. Все, вы способны на все. Могу добавить, должны быть. Вы иерархически, веря полностью мне, проверили то, что я сказал. Проверили, это не значит сомневались. Можно по-другому сказать, отследили, что я сказал. Но веря полностью, вот такая антиномия, двуединство начал. И веря, и отслеживая. Вот тогда вы настоящий чел, настоящий ведущий. Потому что очень легко впасть в слепую веру. И нас всю пятую расу пытались к этому приучить. Верь мне, иди за мной. Все правильно. Верить надо. Полностью, 100%. Но при этом и отслеживать. Не сомневаться, а отслеживать. Теми инструментами, которые доступны тебе. Чувствами, знаками, там, мыслями. Как вот я на знаки обращаю внимание. Чтобы более-менее были доступны. Инструменты бывают разные. Хоть встать сверху и посмотреть из другого тела, если умеешь. Делай любым способом. Любым способом, который есть в синтезе, даже за его пределами, если найдете. Испытай. Но веря полностью. Знаете такое? Можно проверить, веря не до конца, и тогда проверка будет тоже не до конца. А можно верить 100%, цельно. Войти в эту неодолимую силу. И еще и отследить. Тогда и отслеживание будет цельным. Это не третье, это переход в третью ступень отслеживания. Но относится ко второй. То есть я вошел во вторую ступень всей верой своей, а потом еще и отследил, что это так, и тогда я стал намертво, устойчиво на этой ступени. И тогда не просто у меня неодолимая сила, да мне с этой верой не просто никто сбить не может, я буду смеяться над всеми, кто даже попытается это сделать. Потому что вот эта фраза «я и отец мой едины», когда я еще и отследил, перерастает «я всеедин отцом». Не я и отец, а я всеедин отцом. Это вершина «я». Все остальное по боку. Как бы это страшно ни звучало. Вот что мы в себе должны воспитать в новую эпоху, как чело. И вы должны стать примером этого, 28-й дом. Как чело, подчеркиваю, а как ведущий тем более. И вот после того, как я это отследил, возникает следующая ступень. Она обычно еще в два раза выше предыдущей. То есть здесь я уже кончиками пальцев не дотянусь и должен до нее допрыгнуть. Поэтому чаще всего это ступень коллективная, когда двое или трое, ну, то помните, там, где двое во имя мое, как раз возникла неодолимая сила, там отец. Зачем это сказано? Ну, с одной стороны, две омеги выражают цельность отца. Помните, если две омеги верят, 3, 4, 10, ну, я говорю о двух, да, верят друг другу до конца, между ними не просто связи омег возникает, а что начинает течь? Вспомните, что у вас течет между клеточками? Сила, составляющая вас как человека. Значит, те, кто прошел вторую ступень проверки Дхаммы созидания, между ними начинает течь та сила, которая течет между клеточками в теле Отца. Результат второй ступени. И Дхамма созидания начинает пользоваться прямым огнем межклеточным, межомежным. Ведь омега-26, Дхамма созидания 28, которые есть напрямую в теле Отца. И к таким чела идет прямой огонь Отца, не от его тела, а тот огонь, который крутится внутри тела Отца между его клеточками. Ведь каждый из нас клеточка Отца. И одно дело иметь прямой огонь Отца там, внутри его тела, а другое дело вот этой неодолимой верой вызвать такой огонь Отца здесь физически. И начать этим огнем жить и действовать. И вот когда ты вызвал этот неодолимый огонь межклеточной жизни Отца, ты вызвал не сам, с кем-то, сам не можешь, нужно две омеги минимум. 3, 4, 5, смотря как указал отец и владыка, кстати. На каждую работу свой командный стиль, свое выражение. И когда ты вызвал это, возникает третья ступень. Вообразите, вы вызываете прямой внутренний огонь отца. Что может быть после этого третьей ступени? Давайте, тогда разбираемся. Что может быть выше веры неодолимой силы? Вы знаете. Я бы не стал спрашивать, если бы вы не знали. На ум, если вы, извините, вот сейчас просто проверка, экзамен же, если вы проходили проверку и проходили хоть раз, не просто не прошли, а прошли, приходит только одно слово. То есть если вы прошли второй экзамен, вы должны были услышать одно слово – жертва. Если в голове прозвучала жертва, вы второй экзамен хоть раз проходили, по-настоящему. Если в голове это слово не прозвучало, чтобы не вводить вас в смущение и сомнения, сообщаю. Вы ни разу своей дхамой созидания и подготовкой чела экзамен на неодолимую веру не проходили. Официальный экзамен внешне объявляется сейчас для шестой расы. Раньше этот экзамен проходили только самые подготовленные чела там, в иерархии. Помните, я всегда ссылаюсь на эту книжку, хорошая книжка, Фалю Сергеевянин, когда они пришли на третье посвящение, высший посвященный, прошел он один, все остальные умерли. И все знали, что если не пройдут, они умрут. Они знали это, но согласились на посвящение. И они не прошли. И умерли фактически сознательно. Вот это называется вера неодолимой силы. Идя за посвящением, ты должен знать, что ты можешь еще и умереть, не пройдя этого. Сейчас иногда то же самое. Меня умиляют товарищи, которые покупают посвящение. Или говорят, что вошли в них, не пожертвовав ничем. Ой, какая обманка. Чтобы войти в некоторый высокий статус, ты должен пройти сквозь смерть. Но выжить. Иначе статус не получишь. Я вам рассказывал. Только вы решили, что это рассказ об игре со смертью. А это рассказ об игре с жизнью. Но ради восхождения. Ибо если один прошел, пройдут все. А если двое прошло, пройдут многие. Подумайте, это разные вещи. Когда пройдут все, вы получаете запись генетически. Когда пройдут двое, вы получаете запись и возможность зайти многие. Сознательно. А когда пройдет команда, вы получаете правила прохождения этого. Ну, то есть сознательный опыт, как это пройти. Вот как сейчас я вам рассказываю. Прошли команды. Мы все-таки не умерли, а устояли. Так что не могу сказать, что все отрицательно было. Были и положительные моменты. Фактически все из нас выжили в этом зале. Я не шучу. Жертва. Третий этап проверки. Ты не просто сознательно, а всем естеством своим должен пожертвовать чем-то. Причем очень часто самым дорогим для себя. Слушайте, это не обязательно потерять это. Это не обязательно... Понятно. Но пройти и быть готовым. То есть фактически потерять. Высшая проверка – свою жизнь ради этого. Отсюда рождались герои во всей эпохе. Причем самое высшее – это ради тех, кто тебя не понимает, не принимает, плюется во след и терпеть не может. А ты все равно продолжаешь идти своей жертвой. Им-то оценить нечего. Ведь это понимаешь только ты, а не те другие, которые не понимают. Они ведь плюются, исходя из своих представлений на эту тему. Но это их путь. Пути Господня неисповедимы, а ты идешь своим путем. И вот здесь возникает путь одиночки. Ты и в команде, и каждый, в конце концов, пред Отцом один на один. Добавлю, всей жертвой своей. Но если отец выбрал команду 2, 3, 4, 5, 20, 140, то каждый пред отцом один на один, а потом еще все вместе. Команда и отец. И есть жертва одна, это первый шаг. На вере было отслеживание, есть жертва вторая, командная, это второй шаг. Поэтому апостолы после смерти Христа старались все распяться. Кто смог? Не все смогли распяться, некоторые умерли. Очень сожалели после выхода туда, к Отцу после смерти. То есть им нужно было командное распятие, чтобы подтвердить свой путь такой же, как у Христа. Поэтому некоторые из них сделали все, лишь бы их распяли. Такая историческая оценка. Они всех хотели распинать, некоторым верили. Вот невезуха. Как устроить так, чтобы тебя распяли, если вокруг тебя верующие? Дилемма, правда? Как устроить так, чтобы тебя на костер возвели, когда многие в тебя верят и говорят, да давай, в два счета ты убежишь, и мы тебя спрячем. А ты нет, или суд скажет, что я честный. Или костер. Французскую даму, помните? Не такой был бы. Ну там, знаменитая Жанна. Французская дева. Кто не знает этого наименования. Ой, да. Ну ладно. Жертва. Чем вы пожертвовали ради своего восхождения? Становясь один на один пред Отцом. Нет, не когда вы выбираете жертву. Вы ошиблись. Если вы выбираете, чем вы пожертвовали. Храма созидания крутит очень много знаменитых мудр. И говорит, а не пошел ли ты со всей этой жертвой? Вот туда, где ты ее выдумал. Это жертва твоего эгоизма. Тебе хочется этим пожертвовать, ты жертвуешь, знаете, как это? Ну, я в церковь пойду, денежку отдам, я чист. Дхамма созидает, ага, засрался по уши. Потому что как только ты посчитал, что ты после этого чист, не искренне пожертвовал нищему, от всей души отдав копеечку, а отдав, сказал, я чист. Все, жертва не принята, ты засрался. Вы не знали, да? Вы не знали, что все надо делать искренне от всей души? Вас мамка с детства этому не учила, да? Пятый раз не проходили. Ай-яй-яй. Если хоть малейшее сомнение в вашей искренности будет, не просто храма создания не примет. Огонь Отца вас удалит. Тот огонь неодолимой силы, который вы вызвали предыдущей ступенью. Чтобы им пользоваться в созидании, ты должен пожертвовать всем своим существом. Всем собой. Потому что это огонь Отца, это не твой огонь. И чтобы им пользоваться и идти, ты не должен помнить о себе. Или помнить лишь для поддержания тех возможностей, которые необходимы для исполнения этого огня. Иначе он не исполнится. в христианстве, я просто не знаю, на что сослаться, да? Два таких варианта. В христианстве было такое течение несторианство. Католики признавали это ересью. Ересь заключалась в простой фразе, что Иисус был Богом и человеком. Одновременно. Не Бога человеком, не Богом воплощенным в человека. Это, кстати, разные вещи. А Богом и человеком. И, кстати, несторианство пользовалось успехом в Азии. И христианские течения Азии. Вы знаете, что есть церкви христианские в Азии? В Иране, в Индии. А почему вы слышите больше о католиках и православных, а не об азиатских православных церквях? Вас никогда не поражало? По-моему, вот на тысячелетие христианства на Руси, да, приезжали христианские главы, патриархи других церквей. И были азиатские патриархи, у них на голове даже вот эти крученые шапки. Совсем другого вида, чем христиане, известные европейцам. А знаете, почему между ними там тень? Они несториане. Они исповедуют христианство, но в проповеди Нестора. Нестория, вот так его больше звали. Они несторианцы. Они говорят, что Иисус был и человеком, и Богом одновременно. Грубо говоря, он стал Богом. Для европейского мышления, когда надо быть Богом, а не стать им, это сумасшествие. Но для нас-то нормально стать человеком метагалактики. Хотя вроде ты человек планеты. О! Что значит «и стал Богом»? Это как раз хорошо для нашего. Он получил тот дух неодолимой силы, который вел его к жертве по итогу. И исполняя это, он должен был взойти на крест, взойти в высшую жертву, чтобы получить и душу, и чашу. Мы это проходили. Но это была как раз третья степень Дхаммы созидания. Жертва всем. И Несторий был в какой-то мере прав. Знаменитая фраза на кресте: «О Боже, почему ты меня покинул?» Ее перевели: «О Отец, на кого ты меня оставил?» Но фраза звучала по-другому. Иисус, как человек, почувствовал, что его покинула та сила, та мощь. Для нас с вами Христос как владыка иерархии. Для обычных людей Бог, которая вела тело учителя Иисуса эти 3 года, из которых он свыкся. И на кресте этот дух вышел. Он исполнил свою миссию за 3 года. Поэтому Евангелие существует только в 3 годах, а не в 33 жизни учителя Иисуса. Потому что самые важные 3 года, когда был Христос в этом теле. Бог по обычным людям. По нашему с вами была неодолимая сила Отца. То есть та сила, которая закручивала что-то на планете через этого человека. И он всем, даже телом своим, пожертвовал воплощению реализации этой силы. Где и как, история умалчивает, не наш вопрос, но иерархия в тот момент действовала. Надо же понимать, что там все было подготовлено. Вот самый такой простой примерчик. Из знаменитых, которые можно проанализировать легко. Ну, если так, с историей знакомы. Поэтому после этого столько воззрений. Был ли он человеком, был ли он Богом, был ли он Бога-человеком, был ли он прямым Богом, воплощенным здесь. И каждый верит по-своему. Потому что все проживали силу, неведомую человеку. Но одновременно действовал-то он еще и как человек. Ел, пил, нуждался в одежде, в крови и так далее. Это из Евангелия совершенно спокойно видится. Ваша жертва. Вы к чему готовы? Если вы прошли две проверки, то на третий вот этот вопрос неправильный. Там нет даже вопроса, к чему вы готовы. Как это? Надо так надо, знаете. Да и то, девочка надо, там тоже отдыхает. Там даже слово надо, если сказал, ты уже проиграл. Ты искренне и устремленно исполняешь то, что тебе заповедано. Ища все возможности исполнить это глубоко, искренне, ну, как говорится, от всей души, и максимально эффективно. И другого не дано. Ты выкручиваешься по жизни как угодно, лишь бы это было исполнено. Но не нарушаешь закона Отца, это само собой. Но законы Отца ты видишь так, как ты видишь, а не так, как все видят. Ибо если у тебя сила неодолима, она приходит и с законами ее исполнения. Логично. Новая сила несет свои законы в дополнение к тем, что известно. Не только законы, стандарты, ну у нас вся четверица, правила, все что угодно. И надо и свыкнуться с этим, и войти в это. Но это сложно. И когда даже ты вошел в жертву, помните молитва в Гефсиманском саду? Когда Иисус сказал, да минует меня чаша сия, он ведь понял, что Дух от него требует. Он был учителем. Вот на тот момент он уже был не адептом пятого посвящения, а стал учителем. Потому что он увидел результат действия этого духа в этом теле. Может быть, если бы он не увидел, и распятие было бы. Или по-другому, или отсутствовало. Могли простить. Но он увидел. Осознал. И вот эту фразу сказал. Вначале было слово. Может, если бы не сказал, а остался в фаверском свете. После света засиял бы дух на кресте. И он прошел бы жертву в чистоте. Но увидел и сказал. Дал слабину. И взошел на крест по-настоящему. С дополнительным бичеванием. И всеми дополнительными актами. Ну, то есть его могли не бить, крест он мог не таскать. Одна фраза, одно слово. Не было глубины. Той, которая нужна была этой жертве. Ведь каждой жертве нужна своя глубина. Своя возможность. Свои эффекты. Неведомые нам, ведомые Отцу. И еще неизвестно, как они скажутся в перспективе всей истории. И то, что для одних не жертва, для того, кто исполняет это, наоборот, жертва. Потому что он не желал этого. Но сказали, надо. И ты исполняешь. Нет, ты не вслепую исполняешь, ты устремленно это делаешь. Потому что надо, помните, и другого не дано. Вот не дано. И слово «обязан» здесь некорректно. Просто раз не дано, значит будет так, как дано. А если ты обязан, это уже не жертва. Это уже обязанность, это уже ответственность. Здесь тхама созидания нет. Если ты ответственный товарищ и все исполняешь ответственно, это не тхама созидания, это не жертва. Вот если по-другому не дано, и ты не можешь не исполнить это, вот это жертва. А если я буду это исполнять, потому что осознаю, как это важно, как это надо, как это глубоко, как мы восходим, как всем это важно. Плачь, Ярослав, по убиенной жертве. Это все ментальные отзвуки нашей глупости. Это не жертва. Жертва – это не обязательно тело на кресте, да? У нас с вами может быть в жертве 28 частей. И в синтезе, и в отдельности, или все 32. Ну, для вашего дома 28 хватит. По проявлениям. Там, что там всех присутствует? Масса возможностей на всех хватит. У вас, по-моему, 4 миллиарда присутствий сегодня мы там учили. Количество. В 28-м проявлении. Так что почти на каждого жителя по одному присутствию хватит. 4 миллиарда только присутствия, еще 4 миллиарда вышестоящих присутствий. Всего 8. На планете стольких людей нет. Придется души привлекать с астрала. Ну, у нас же 4 присутственность, так что повезло. Каждому хватит по жертве от дхамы созидания. Мне даже подозрение закралось. Я теперь примерно знаю, сколько для дхамы создания будет комфортно людей на планете. 8 миллиардов с чем-то. Ну, у вас же там 8 миллиардов присутствует. Так что 6,5 миллиардов, почти 7, это не предел. Нам еще 1,5 не хватает. Ну, там с небольшим хвостиком. С 800 миллионов там что-то такое. Если это миллиарды. Миллиардов. Шинамай. Я возьму книжку, если что, прочту вам. Все так смотрят на меня. Цифры присутствий расписаны в распоряжении по стандартам синтеза. Мы отдельно не выпускали. Хотя должны, но пока не выпускали. Нам надо было завершить экзамен с вами. Если бы я еще это выпустил, мама бы сказала, ну сейчас еще и по присутствиям пробежимся. Раз опубликовал. Лучше не надо. Лучше завершить экзамен, потом сказать, о Господи. И публиковать присутствие. Нас не хватит на все их. А то еще по ним экзамен бегать, сдавать. Все же конкретно. Увидели? Тут я ничего не могу сказать. Вспоминайте все знаменитые фразы о жертве. Чем, как, почему. Но есть одна самая важная, простенькая, но важная. У отца есть главный закон. У отца все просто. И высшая жертва происходит наиболее просто. Так что в суете жизни мы очень часто ее не замечаем. Причем очень часто предлагаемые условия настолько просты, обыденны и обусловлены естеством жизни, что кажется, что это невозможно. Вот так исполнить жертву. Но именно так она исполнялась. Третий закон. И так же, как вера проверяется отслеживанием, жертва проверяется простотой исполнения. Ты просто исполнил всем своим существом. Ты не думал ни о жертве, ни о намазанности, ни о помазанности, ни о посвящениях. Ты искренне и просто исполнял то, что дано, и другого не дано. Если всей глубиной своего существа ты это исполнил, без всяких яких, без ожидания последствий, без ожидания посвящения, без всяких ожиданий того, что шапокляк на спину могла навешать, да, то есть неважно, без всего ты просто исполнил. И все, вот это высшая жертва. Вот в простоте. Причем, как только исполнил, все закончилось. Ты просто исполнил, и дальше, следующий шаг, ты уже не в этом. Ты действуешь дальше, ты живешь дальше, ты идешь дальше. Но в момент исполнения ты просто исполнял максимально качественно, максимально эффективно, максимально глубоко. И так, как отцом было дано. где было дано, с кем, с чем, в чем было дано. Пути Господни неисповедимы. И самое главное, вершина жертвы – не судите, да не судимы будете. Потому что если у отца все просто, то увидеть глубину этой простоты, великую жертву или акт творения, которое сложилось, сложился или исполнился этой простотой, нам очень часто не дано и в большинстве случаев неведомо. Потому что если идет жертва, то она обычно идет в новых условиях, по-новому, и для специальных иных обстоятельств. Не так, как мы хотели бы это видеть. Потому что мы можем это видеть своей мудростью, а жертва идет всегда духом и огнем. В прошлой эпохе духом, в этой эпохе еще и огнем. И своей мудростью мы так думать не должны. Но при этом простота исполненного и показывает весь уровень жертвенности происходящего. Хотя мы помним одного на кресте, но в процессе эпохи, пятой расы, предыдущего, было достаточно чел, исполнивших свою жертву. И не обязательно там им отрубили голову, руки, ноги и сожгли. Ну, четвертовали, в смысле. А потом сожгли. Не обязательно. Некоторые жили и умерли естественной смертью. Но в нужный момент, в нужный час, в нужную секунду, вот в самый этот вечер, помните, в следующий раз это не исполняем. Или в два раза тяжелее исполняется. В самый этот день, утро, час, секунду, ты исполнил это там, где указано отцом. Просто пришел и исполнил. Все. Жертва. Третья ступень. Ну, совсем доверие. Ну, первая, вторая ступень, само собой. Вот и чем проще, но эффективнее ты это исполнил, тем выше жертва. Ведь жертва жертве рознь. И результаты жертв бывают разные. Задачи жертв бывают разные. Созидание жертвенное бывает разное. И каждый из нас может отцом включаться в разную палитру созидания, в разную жертвенную. Но здесь жертва обязательно собою, обязательно своим обстоятельствам, своим взглядом, своим проблемам, своим позициям. Обязательно не так, как вы привыкли, не так, как вам хочется. Тогда это жертва. То есть жертва хоть все и в простоте, но не так, как вы видите. Но при этом максимально просто. Вот эта грань антиномии наиболее сложна. Потому что мы действуем привычками и сложившимися обстоятельствами. А жертва действует так, как ей надо. И наши привычки, мысли, обстоятельства или еще что-то, ей фиолетово. Она знает созидание жертвы и простоту взгляда. Если взять предыдущую эпоху. Все, и ты должен просто исполнить. Другого не дано. За пределами этой жертвы ничего нет, а внутри нее только исполнение. Вот тогда это третья ступень. Нам еще в следующую эпоху учиться придется это. В предыдущей эпохе это сдавали ученики самых высоких посвящений. Не ниже пятого. Как Иисус на кресте, адепты. Выше пятого учителя, как ученики вышестоящих владык. Мы никогда не думали, что учителя лучей являлись учениками у вышестоящих владык, аватаров. Схему посвящения помните? Учитель было шестое, владыка седьмое, а аватар восьмое. Посвящение предыдущей эпохи. Значит, нижестоящее посвящение являлось ученическим по отношению к вышестоящему. И если приходил владыка Христос, владыка иерархии, то учитель любого луча по отношению к нему являлся чело, хоть и с посвящением учителя. А уж если приходил аватар, волхвы в виде воплощенных двух учителей несли дары воплотившемуся аватару. И одной владычице добавлю, а то все трех помнят. Только третьим была женщина. Ну так по истории. А по вашим иллюзиям было три волхва мужчин. Два из них были в типологии владык, учителей. А одна владычица. Да. Я промолчу, ладно? Это исторически известно. Даже люди до определенного времени это знали. А потом старательно это вот внушили по-другому. Ну, женщина же, это адово племя. Как она могла быть волком? Не могла. Подумаешь, там, рожал мальчик, богомать. Все равно. Так же, когда спрашивают, а что, она одна рожала? Да нет, там женщина была рядом, из волхвов. Помогал, наверное. Я сейчас не с ума сошел. Это вы с ума сошли, пользуясь непроверенной информацией. А в Кёльнском соборе, где сохранены их скелеты, переведенные из Миланского собора, из Италии. Кёльн, кто не знает, это у Германии. На этой раке, ну гробнице, было три фигуры. По оценкам историков, искусствоведов, третья из них очень была похожа на женскую фигуру. До тех пор, пока эти фигуры были. А потом в определенном веке их тщательно сбили. Вот вчера были, сегодня нет. Как только искусствоведы Европы начали исследовать и говорить, что-то на женщину похоже. Исчезли. Поломались случайно при строительных работах. Строитель такой неловкий оказался. В нужное место упал. И даже чуть постесывал рельеф на гробнице. Так сильно падал, что стесал все камни на гробнице. Бедный строитель. Вот ему досталось. Ну, так исторически описано. Поэтому три волка. Волхвица как-то вот не звучит. Прожили, да? Ну, теперь все поняли. Ладно. А вы не знали, что скелеты лежат до сих пор, да? В Кёльн съездите. Кёльнский забор. Знаменитый, знаменитый, красивый, красивый. А знаете, ради кого построен? Ради них троих. Поэтому такой красивый. А вы думали, собор ради просто так строится, да? Так это красивый собор. Один из красивейших в мире, кто не знает. А, ну ладно, кто это? Дела давно минули. Предыдущая эпоха, но пока историю знать полезно. Пока новая не наработает, старую будем тоже знать. Полезно. Жертву увидели? К чему я подвел? Третья ступень, понятно, осталась четвертая. Я сейчас два раза сделал намек на четвертую ступень. Если вы проходили третью ступень, и у вас в голове зазвучала жертва, и вы решили, что зазвучало, вам дано знать четвертую ступень, последнюю. Даже в предыдущей эпохе она была как четвертая ступень. Несмотря ни на какую троицу, работала четверица. Какая? Даже дети. Вот настолько надо было отцу, даже дети знают эту четвертую ступень, но не подозревают, что это самая высшая проверка дхаммы созидания. Если будете сейчас мыслить детьми, помните, только дети пройдут в Царствие Небесное. Вот этой проверкой. Вы ее найдете. Я, наверное, не помог, а усугубил, но в принципе. Это из законов чела, вы знаете. Как закон чела, вы это знаете. Очень ярко об этом Пушкин сказал. В ту же сторону. Хотя он этим законом не пользовался, и он его не знал. Но он исходил из этого закона дхаммы созидания. Одно слово. Тайна. Закон. Настоящее созидание является тайной. И явным становится только в процессе эпох и истории. И только если отцу будет угодно. Пушкин сказал, мысль изреченная есть ложь. Чело должен сметь, дерзать, устремляться и молчать обо всем том, как владыка его ведет, прежде всего. Если, конечно, не встретиться с равным себе чело по посвящению статусу. Как только тайное становится явным, созидание прекращается. Закон третьей ступени. Четвертой ступени. Ну, третья-то в преддверии. Закон четвертой ступени. Нет, закон третий. Ну, в четвертую входит. Как только вы не насозидав, не завершив, не дав этому утвердиться в жизни. Ведь после созидания это должно еще встроиться в палитру жизни. Как только вы открыли, что, где, кем произошло, это созидание немедленно прекращено. И считается неполезным, вредным, и не исполнил. Именно поэтому настоящие даты ни отец, ни владыка никогда не открывают. Именно поэтому ученики знают, что если заранее раструбить, то это уже не произойдет. Мы так с вами проходили проверку событиями. Когда мы поняли, что ледниковый период наступает, мы раструбили это всем вам. Подняли панику на весь наш контингент огня, насколько смогли. Заставили всех готовиться. И открутили дхамму созидания обратно, она так обиделась. Хотите тайну созидания? Сейчас владыка сказал, можно открыть. Показал. Знаете, кто вызвал нефтяное пятно в Мексиканском заливе? Не знаете? Мы с вами. Вот никогда не поверьте. Мы с вами. А узнал я это 2 дня назад. Когда BP, это та компания, которая устроила это все, провела экологические исследования, оказалась страшная новость. Нефтяное пятно меняет температуру мирового океана. Это ж пленка. И Гибралтар, который тек естественно, он тек вихрями. Один вихрь собирал другой, и из нескольких вихрей появлялась река теплого течения, которая делала Европу теплой. Пленка меняет температурное течение обменных вод, теплые и холодные воды, плюс еще льды потаяли до этого. И теперь вихри не складываются в отдельное течение и стали фрагментарными за этот год. То есть температура теплого гибралтарного климата до Европы последние пару месяцев не доходит. Но при этом сам Гибралтар до конца не исчез. Тхама созидания на нас обиделась. Несколько лет назад мы, раскричав это и разослав соответствующие свидетельства, я 8 посольств относил, лично мы относили вдвоем, с определенным огнем, чтобы пробить нужные страны. И там некоторые правильно оценили. Они знают эти данные. Нет, ответ мы и не ждали. Нам главное было дать каплю на чашку весов. И когда мы раструбили, пришлось прекратить созидание. Эти готовятся. И мы же готовились огнем. То есть полыхали на все места. Понятно, что кое-кто кое-что накупил. Проверка веры. Могу гарантированно сказать, что мы накупили больше всех. Вот сколько бы вы ни накупили лично, я гарантирую, что лично мы накупили больше. Потому что мы обеспечивали не только себя. Мы заряжались командно. И надо было, чтобы кто-то прошел и подготовился, поверив, что это состоится. Это должно было состояться. Это сейчас размазано, постепенно происходит. Мы прошли созидание. Тхама созидания прекратила созидать. Она и тогда еще сильнее на нас обиделась. И так были проблемы. После этого их стало намного больше. Она нас 2 года гоняла и стегала за это объявление. Нас двоих. Мы никому не сообщали, это не важно было. Но было весело. За то, что мы вмешались в ее план созидания. И сказали цивилизации быть. Сейчас в обратку она пытается то же самое исполнить с Гибралтаром. Только, к сожалению, она выдохлась. И неделю назад сгорела. Мы ее сожгли. Хотя пытались с ней поговорить по-другому. Преобразить. Не сложилось. Я не знаю, как поведет себя новое тхама созидание. Но с Гибралтаром проблемы. А значит, с теплом в Европе тоже. Так, на всякий случай. Официальное заключение мировых светил, которые наняла BP. Так, чтобы было понятно, бюджет исследования $10 миллионов. То есть там серьезное исследование. Это самые страшные экологические последствия нефтяного пятна. Так как против нашего слова и огня она не смогла переть, решила замазать нефтяным пятном. Там мы бессильны, не наша территория. Ну, до Германии мы успели добраться, до США не особо. У нас там пару-тройку челов. 2-3 группки всего работают. Увидели? Вот это 4-й момент. Тайна. Понятно, что все тайное становится когда-нибудь явным. Но в момент созидания, в процессе созидания, в созревании созидания, в исполнении созидания, в сотворении этого, молчать, еще раз молчать. Знает только тот круг лиц, кто это исполняет. И только в том ранге, иерархическом, на который допущен в этом исполнении. Тем, кто во главе этого созидания. Не другими, а кто команде созидания. И жестко только это роль, действие и никакой иначе. Тогда созидание исполняется. Нет тайны, нет созидания. Более того, когда вы как ведущий дома правления или чела что-то исполняете, если вы сами дошли, сами сообразили, сами исполняете, вы должны это сами сделать. Вот поэтому владыки всегда говорят, сделай по итогам сам. Исполни сам, дойди сам, найди мы сам. И только когда поручает отец или владыка, создается команда, для исполнения, но она должна быть тайная, а не явная. Что бы вы по этому поводу не думали? Дхамма созидания действует просто. Есть тайна, есть созидание. Нет тайны, созидание прекращается. Четвертый закон. Простой, но главный. Поэтому, если вы вошли в какое-то созидание и знаете, что это ваше поручение, ваше созидание, вы должны стараться исполнить это максимально самостоятельно или с той командой, которую вам направил Владыка, и только с той командой. Ну, допустим, как вот Владыка указал в вашей команде, вот так же на сиаматике, 4 чела для молодежного совета. Я сказал, только они. Тут молодежи хоть отбавляй. Можно было молодежную палату сделать. Человек 20 собрать. Владыка сказал, нет, эти 4. Пройдут, пойдем дальше. Первую ступень прошли, на второй начали спотыкаться. Неважно, может быть, так и надо было. Дхамма созидания не принимала молодежный огонь. Я не знаю, как новая, старая давилась молодежным огнем. Поэтому у нас с молодежью были проблемы. Это так. Чтобы отвлечь Дхамму созидания, одной ведущей молодежный синтез с другими ведущими, мы сообщили в одном доме, что вот там начнется первый молодежный синтез. Как только сообщили ей, сказали, никому не говори. Там 3 человека знала. Ведущая, я... Нет, 2 ведущих в поддержку. Молодежная и я. Тут же весь прессинг Дхаммы созидания на этого ведущего. Я понимаю, что он не устоит. Ну, у меня же синтезов полно, перелетая в другое государство, в другой город, граница пересекает энергетику. Накручиваю другого ведущего с другим чела, который не имеет в процессе стяжания, стяжает ведение синтеза, то есть там пик накрутки. И в нужный момент Владыка дает шар молодежного синтеза этому дому. Шар огня. Я первый раз видел, как вызвали ведущую дома при мне, вдвоем вышли. Владыка выносит шар и дает шар молодежного синтеза, чтобы он начался в этом доме. Я улетел, через 3 дня начался синтез. Тот человек, который был сообщен, никто не знал, только мы в этом доме. Дхамма созидания направляет на него весь удар, он не устаивает, смог вести синтез только через 3-4 месяца. Всех размазывал. А другой дом начинает. И молодежный огонь все равно долбит Дхамму созидания с другого государства, с другого дома и другим способом. Не хочешь так, получишь по-другому. Вот такая была игра за этот год. Обиделась она на меня вообще конкретно. Я стал бандит в последней модели после этого. Для Дхаммы созидания. Все, терпеть не могла. Она подавилась молодежным огнем. Как не ублажал. В общем, пока не сгорело, продохнуть не мог. Все последние месяцы, как идет молодежный синтез. Он идет там с января или с февраля начался, не помню. Все. На мне поставили жирный творческий крест. Дхаммический. Сама Дхамма созидания. Выкрутился только, когда она сгорела. До этого только крутился, как вошь на гребешке, чтобы... И сюда не попала, и здесь не помру. Тайна, которая сейчас стала явной, потому что Дхамма, которая мне это устроила, сгорела. Вот это называется 4-я ступень. Ты знаешь, ты видишь, ты молчишь, но исполняешь. Кстати, ведущие молодежного синтеза обе и ведущие домов оба знали, но не знали, что это связано с Дхаммой созидания, с этой поддержкой. Они просто силой дома это прикрывали и поддерживали. дом, который получил удар Дхаммы созидания, еле выстоял. Некоторых там снесло. Часть руководства было изменено. То есть там поднялись все силы, лишь бы снести всех. Ну, я имею в виду светлый в кавычках и темный с восклицательным знаком. И духовный, очень духовный, с очень духовной информацией. Сразу же. Всему руководству на уши назужали, так что несло не крест. Ну, благо у нас молодежи стало больше в разных домах. И мы нашли, где выкупиться. Четвертая ступень ясна? Я так образно показал, что делалось за кадром даже молодежного совета. А тут вы тут на молодежный совет свой пихаете, не знаете, что тут еще битва была с Дхаммой созидания, где участвовало 5 домов Фа. Один из них вы. О двух я рассказал, о двух просто умолчу. Пока еще не надо. Но это тоже было связано с молодежным огнем. Для планеты и для обновления Дхаммы созидания. Этим все сказано. На то молодежный совет, молодежный совет. Пути Господни неисповедимы. Каждый должен был на своем месте исполнять свою задачу от владыки. В данном случае Кутхуми. Ну, 28 входит в 32 как часть. Надеюсь, понятно, почему от владыки Кутхуми. Но при этом, исполняя волю Фа, аватара Метагалактики, мы исполним вместе. И вот, вот это была победа. Начавшиеся молодежные синтезы и тем, что к августу мы довели, что не один, а несколько молодежных синтезов началось. Даже в тех домах, которые не совсем устояли, начались. И тем, что у нас теперь с десяток молодежных ведущих. Немного еще, но уже есть. Осознали, взяли огонь на себя, и мне стало легче. Я-то не могу брать молодежный огонь. Биологически. Не потому, что не хочу. Только молодые люди, в среднем до 20 лет, до 28 лет. Угу. До 33 это с натяжкой. Ну, это, знаете, когда оттягивают, а потом думают, отпустить, не отпустить. Отпустить, не отпустить. Ну, до 30. Потом обычно отпускают. Если до 33, все крестом заканчивается. Да? Это тайна, ну теперь она стала явной. Ведь Христос начал проповедовать в 30 по Библии, закончил в 33. Значит, он закончил быть молодым максимум в 30. Но биологически чакры созревают к 28 годам. А так как предыдущая эпоха вершины умела в чакрах, ну там понятно, все остальное, ментал почти отсутствовал, чакры главные. То с точки зрения пятой расы, 28 лет, где чакры созрели и все начали лепестками действовать, ты стал взрослым с точки зрения астрала. А с точки зрения физики, женилка там в 15-16 уже вырастает. Это не проблема. Чакры не работают до конца. Точно. И владыки иерархии в предыдущей эпохе это точно знали. Я когда спрашивал, там у меня не все получалось, они говорят, ну чакры к 28 созреют, тогда будет полегче. А пока терпи. Ну, так у меня. Я просто, когда с аватаром начал контактить, мне еще 28 не было. Мне как раз на грани был. Нет, 29 не было, я на грани был. Ну там, плюс-минус. Вот. А они чуть-чуть там не созрели. Больно. Неполный поток брали огня. А потом уже все устоялось. Тайм. Вы помните, что стяжав новый огонь, вы вначале должны молчать, пока он не устоится, пока вы его не подтвердите, пока вы не научитесь им действовать и не исполните что-то этим огнем. А потом только сообщайте, я стяжал. Например, стяжав фа 32 рицу, пока она не устоится у вас, пока вам не подтвердят, ну, там даже ведущий изначального дома может. Или мы. Если Паша что-то говорит. Пока вы ей что-то не исполните, осознав, что вы фашисты, что Кришна или фа 32 Кришна, а потом соседу говоришь, ну я стяжал. А у нас как? Сегодня я стяжал, завтра, а я уже 32 Кришн. Дхама созидания, о Боже. Опять тайны нет. И по щекам. На. Отстяжал паразит. И ты говоришь, ну что она у меня не работает, эта 32-крица? Я стяжал, все подтвердили, всем сообщил. А она такая сякая не работает. Но ты ж сообщил. Сразу всем, что ты стяжал, через минуту после того, как практику закончил. Всех обзвонил. Сказал, я теперь шестичтокричный. Дхама созидания говорит, о боже. Ну ты говоришь, я крутой, а силы нет. Тайна. Стяжание даже положенных в синтезе. Положенных. Да. Везде, что бы вы ни делали, что бы вы ни исполняли, получил посвящение, молчи. Получил статус, молчи. Какое-то время, пока не войдешь и не определишься в нем. Получил восхождение, молчи. И так далее. Вот всегда главное молчи, а потом молчи. То есть это должно дойти до монады, дхама 28-25. Потом любовью монады перейти в чи, в твою жизненную энергию. А когда ты в этом устоялся, эта энергия твоя, и никакой завистливый взгляд не сказал, но ты посмотри, что несёт. И это гадость шестичтокрична, да? Рожа-то не вышла. Я-то знаю. Я давно в синтезе. Или с отцом, или с владыкой давно уже. А ты только недавно. Ну, в общем, чтобы вот этого не возникло. Молчи. И это не значит, что человек плохой. Он не может по-другому. Это тоже был совершенный человек. Только из отдела проверок. Ну, все служат в разных отделах. Ну, ты же не промолчал. Значит, тебе надо от всей души сказать, ну, гадость такая, что ж ты не молчал. И пришла человек, он тебе ня. И помогает сойти с пути, перейдя на нужный путь. Ну, нужник, знаете, такой нужный путь. Путь нужника. То есть есть истинный путь, а есть нужный путь. Он заканчивается знаменитой дверью с дырочкой вот, в виде сердечка. Там настоящая любовь выходит в виде отработанной энергии. Не все были в селах, не все, не все. Городские жители, вам повезло. Не надо об этом думать. Так, кстати, дхама созидания издевается, когда ты... Вот я однажды попал, тайну не сохранил. Тут же машина остановилась в селе, обычный деревянный, маленький домик на одного человека. Первый раз увидел, я был шокирован сердцем под ногами. Причем так искусно и красиво вырезано. Это не просто выпилено, там с завитками. Ну и смех надо мной. Ну, типа, то, что исполнил, то и получил. Не довел куда надо. Вот когда ты не фантазируешь, а видишь, и смех над тобой слышишь, когда ты не исполнил, не поддержал тайну. И ты понимаешь, что ты не сделал, ты осознал уже после того, как ляпнул. А тебя еще и подвели в нужное место, чтобы ты прожил, куда ты ляпнул. Не забываем. Один раз проживешь, в следующий раз ты Понятно. Не захочешь. Это исполнять. Ну, я передал, может быть, свое, у вас могло быть свое. Мне вот это один раз показали, на всю жизнь запомнил и стараюсь молчать. Ну, к сожалению, когда командой работаешь, всякое бывает. Поэтому вот. Вы 28-й дом Фа. Вы, когда там общаетесь, вы оцениваете, кому что говорите? И вы помните, что о доме Фа лучше молчать, если он созидается? Иерархия. И праведник войдет в огонь и станет пред Аллахом, пред отцом по-нашему. Вы вошли в огонь и пред отцом стоять можете. Значит, дом Фа для вас существует. А те, кто не вошли в огонь и пред отцом стоять не могут, для них дом Фа не существует. Дом Фа есть для этой местности, для Киева. Но не для тех, кто в огонь войти не сумел. Для них он существует опосредованно. А опосредованно – это когда вы не напрямую говорите, а это идет. И значит, если напрямую они в огонь не вошли, то говорить о доме Фа некорректно. Вы теряете созидательную силу этим. Корректно говорить о пути чела, о новом восхождении, о философии синтеза, словами, доступными этому человеку. А не так, когда администрация пришла проверять семинар на поданные документы по регистрации там юрлица, ну, в одном из наших домов отца. И приехал ведущий синтеза. Знаете, что ведущие дома сообщили? Администрации. Да мы вас тут от потопа спасаем, а вы нам мешаете. Вы представляете реакцию администрации после этого? Были вызваны все, кто только может быть. Ну и товарищи, конечно, отработали так и отрабатывают до сих пор, что никаких регистраций, никаких сборов, все закрыто. Ситуацию мы 3 месяца разруливаем. Буквально паника там на всю Ивановскую, буквально в соседнем городе, где срочно прибежали проверка на тех же, те объяснили другими словами, и эта же администрация сказала: вы, пожалуйста, только зарегистрируйтесь, а если вам будут мешать, вы мне позвоните, вот телефончик, я еще помогу, чтобы у вас все было в порядке. Ну, понравились. Буквально в соседнем же городе, этой же области. Ну, как донесешь? Иерархически, по уровню сознания. Тайна называется. Не потому, что нельзя сказать, а потому, что недоступно пониманию. Не потому, что люди плохие, и мы им врем, а потому, что говорить надо в рамках доступного. Ведь каждому по сознанию, как закон, никто не отменял. Некоторые говорят, что здесь нет свободы воли. Да наоборот, есть. Во всей эпохе, во всей литературе. Умереть счастливым, не зная, считалось выше, чем зная, но убитым от несчастья. Каждому по сознанию. И это не ложь, а иерархическая сознательность. Потому что очень часто правда является не правдой, а беспределом. А ложь является не ложью, а чем? Наказанием. А иерархическая сознательность является благом, дхамой созидания. Этого, кому вы что скажете, чем вы занимаетесь? По их подготовке, по их сознательности, которую надо суметь еще оценить. Если вы скажете, это иерархизировано, это будет правдой. А если вы скажете правду не иерархизировано, с точки зрения Дхаммы созидания, это будет ложью. Где ложь, где правда, где эта граница? Знаете, где граница лжи и правды? Сейчас вы знаете, в иерархии. Потому что для Дхаммы созидания 31 управляет 28. 31 это не только Фомать, это иерархия. А 28 это восхождение, если я не забыл, правда? Значит, иерархическое восхождение – это настоящая справедливость. Справедливость – это правильно найденная граница между иерархической правдой и отсутствием лживости. Когда ты говоришь по сознанию и не имеешь сказать право по-другому, тогда ты восходишь. Когда ты оценил, что является правдой для этого человека. Ну, допустим, моя мама, коммунист, 40 с чем-то лет со стажем, была даже, как я выяснил, до моего рождения председателем райкома такого партийного, серьезного района, там, в Сибири. А потом уехала, с рождением детей замуж вышла. И она так и осталась на всю жизнь. Она знает, что сын занимается какой-то философией. Ну, больше с сестрой общалась. Не понимала, как я живу, как что там делаю. Ну, наука, философия, все нормально. И старалась не лезть туда, потому что она понимала, что для нее это невыносимо. Но она чувствовала, что живу так нормально, ну, все. И пока сестра в этом не увлеклась, она у сестры книжки не нашла. Первая пристройка, фамилия сына на обложке. Значит, книги пишет, все, правду философ, все. Вторая пристройка, через 2 года начала что-то читать фрагментами. Ничего не понимает, сказать не может, человеку за 70, ну, достоинство высокое. Нет, человек все развит и все, преподавал. С мозгами все в порядке, но то, что мы там делаем, не понимает. 2 года пристраивается. Сестра звонит, она же говорит, представляешь, взяла твою книжку, закрылась на балконе, читает. Ух ты. Только не делай вид, что ты вообще не видишь. И книжку тоже забыла. Не было книжки. Все. Вот так человек пристраивается. Он должен сам сложить возможность войти в это. После этого сестру стал отпускать на синтез. До этого все. Секту какую-то, что ли, идешь? Ты что? Брат этим занимается. Ну, ради брата, но тоже, как бы он куда-то не попал. Все же по-коммунистически правильно. А потом прочитал, там что-то у них внутри переключилось, отпускает теперь даже в другой город. Сестре лет 40, но в другой город ездить не сядет. Как бы с ней что-то там ни случилось. Ну, мамки себя узнали. И вот так постепенно налаживается. И что ей сказать? Приедешь, скажешь, да я тут ведущий и дива. С аватаром синтеза. Я кшаюсь. И лекции на эту тему читаю. Человек с восприятием коммунистическим просто повесится. Какого сына воспитала и родила? А еще благодарности за тебя выдавали, да? Зачем доводить родителей до смерти? Это на грани возможно. Так это ложь или правда? Вот я на маме показываю. Вот вы родители многие. Вот где здесь ложь, где правда? Полуправды я не говорю, я честно сказал, это философия. Сложная. Я могу честно сослаться даже на философию русского космизма. То есть здесь подготовка есть. Вопрос в том, что ты можешь говорить только до определенного уровня, сенза, как говорят в науке, пока человек, даже подготовленный и образованный, понимает по мере своей подготовки и записи в своих возможностях. Скажешь больше, ты его передавишь и наоборот унизишь. Он должен пристроиться сам. Скажешь меньше, он почувствует, что ты лжешь. Мать всегда это почувствует. Значит, ты должен крутиться так, чтобы говорить на грани иерархической правды. Когда она не может почувствовать, что ты лжешь, но ты не можешь сказать всей правды, которая для коммунистического воспитания неприемлема. И дать возможность человеку перестроиться в это. Чем занимается Дхамма созидания по итогам этих четырех ступеней? На что она в целом этой четверицы вас проверяет? На два знаменитых слова. На иерархическую справедливость. Это о чем я сейчас рассказываю. Это кто не поверит? Когда вы точно, знаете, такое, до грамулечки, до грани, до фрагментика знаете, что сказать «зя», а что никогда нельзя, даже если язык у вас вырвут за это. Нельзя. Не потому, что эти люди обсмакуют, не поймут или там поймут не так, а потому что иерархически нельзя. И многие чела ради этого нельзя в предыдущей эпохе пошли на смерть. Но восходили этим. Когда назвали управление восхождением, многие из вас порадовались. А я пришел в священный трепет. Восхождение – это слишком многозначное слово. В том числе преодолевающая смерть. Дхамма созидания. И завязано, так как четверка – это ментал, на правильность мысли и слов, истекающих из них. Даже если ты подумал, ты сделал это. Это называется иерархическая справедливость. И если ты подумал, это исполнил, а внешне сказал, что ты это не делал, ты солгал. А если отец перекрыл созидание, снял его, и сказал, что мы не устояли, не исполнили его. А ты сказал, созидание было. Значит, ты что сделал? Соврал. Ибо если созидание не удалось, лучше о нем не вспоминать. Ибо пока ты вспоминаешь, оно созидается. Даже если ты подумал, ты сделал это. Ты вспомнил неудавшееся, отмененный отцом. Угу. И ты продолжил делать это. Иерархическая справедливость. Даже вот так. Вы скажете, а как же анализ опыта? А что его анализировать? Он и так у вас есть, если вы не удались в этом. Если у меня была неудача, она внутри меня и так есть. Обсудить я могу только с теми, кто участвовал в этой неудаче. И то, это должен быть не обсуждение, а анализ и за закрытыми дверями этой группы. Потому что все остальные не участвовали в этом, всех тонкостей, всех деталей, всех фрагментиков не видят. И возникает мысль изреченная, есть ложь. В итоге иерархической справедливости не возникает. И даже если ты потерпел поражение в созидании, не смог пройти, у тебя остался шанс на восхождение. А если ты ляпаешь языком после этого, у тебя даже шансов на это не остается. ибо ты нарушаешь итоговый закон храма созидания, иерархической ответственности, ну, иерархической справедливости, которая включает иерархическую ответственность каждому по сознанию и по подготовке. И только тем, кто участвовал в этом созидании. Если владыка и отец не сказал сообщить Шиве, но после того, как это все свершилось. Тут дальше я даже говорить не буду. Все 2 месяца каждого из вас проверяли на все это. Каждый из вас прошел ту или иную проверку. Обязательно прошли первую ступень. В какой-то мере, более-менее, могли пройти вторую. И ответственно могу сказать, однозначно, что вас воспитывали на иерархическую справедливость. Потому что на третью, четвертую большинство могло не дотянуться. Но это не моя компетенция. Что с вами было эти 2 месяца? В этом заключался ваш экзамен. Вы должны были состояться 28-м домом. Не только теоретически, не только стяжание. В этом была задача 3-го круга сиоматики, который мне назначили вопреки законам. Я должен был 2 раза читать. С возможностями неодолимой силы в синтезе, как родоначальник этого действия физически, я имел этого права. То есть я имею право преодолевать грань, установленную законом, если отец и владыка разрешают. Но даже я, преодолев грань, по итогам получил удар за неисполнение. Но дхамма созидания нуждалась в созидании, в проверке. Если бы мы ее не преодолели перед 6-й расой, и она не горела ярким синим пламенем в конце июля, после нашего экзамена, не удавшегося. На экзамене она могла тоже сгореть, не сложилось. 16 проявленностью вашей. Мы ее могли удавить и сжечь. 16 проявленностью. Почему? 16-ричный человек метагалактики преодолевается 16 проявленностью. Мы сознательно на это шли. С вами на 31-м синтезе. Входя 1 августа в 6-ю расу, мы бы имели чистую новую дхамму созидания. 1 августа она устоялась. Не получилось. 2 месяца экзамен. В субботу. Ну, не в прошлую, а в последнюю. Мы наконец-таки это преодолели. Вот это иерархическая справедливость. Все 100%, кто был на экзамене, в этом участвовал. Даже те, кто сегодня не явился. Неважно. Это не разбор полетов. Это изучение дхаммы созидания и фоматери метагалактики. Это она отслеживает в дхамме созидания. И это ваше созревание как чела 28-го дома Фа. Сиоматика для него читается в первую очередь. Поэтому был 3-й сиоматический круг. И поэтому на экзаменах мы сдавали экзамен на дхамму созидания, на дхаммичность. И когда не удалось его сдать, нам растянули экзамен на 2 месяца, каждому из нас. И сейчас этими словами этот экзамен завершается. Синтез продолжится, экзамен завершается. Сейчас еще практика, и экзамен завершен. А синтез потом завершается. Но я надеюсь, ваш дом теперь осознает путь дхаммы созидания по-настоящему. И здесь не надо призывать каждого, ой, давайте сделаем, ой, давайте состоимся, ой, давайте будем едины. Чихать хотела дхамма созидания на эти слова. Как только вы их произнесли, она считает, что вы не созидатели. А можно вот не уходить, я одних жду, других жду. Я практику готов делать, я жду, пока дама вернется. А потом практика будет, чтобы тоже поучаствовать. Все, я прошу, не выходите из зала. Я готов к практике. Понимаете? Я не знаю, как вы, дхамма созидания. Каждый должен быть готов. Вот здесь 28 дом фа. Каждый имеет достоинство, каждый должен быть готов и самостоятелен в этом. И каждый отвечает перед отцом и владыками за свое восхождение. И если я пришел на совет, на группу, на синтез, я должен быть в огне. И в такой силы, чтобы за мной подтянулась вся группа. Если я не в огне, и я сообщаю, да вы тут не в огне, это уже не тхамично. Потому что ты отвечаешь своим восхождением перед отцом. И неважно, все остальные в огне или нет, пути Господни неисповедимы. Может, им сегодня надо быть не в огне, а ты должен быть в огне, и акцент совета в этот момент будет на тебе и на твоем огне. И проверят, насколько твой огонь в этот момент станет ведущим. И можешь ли ты выдержать за всю эту группу и весь совет этим огнем действия, которые на этом совете совершаются? Можешь выдержать? Пройдешь. А призывы, а давайте возожжемся. А давайте. Одна, потом вторая, да? Вы уж извините, чтобы не ждать третью. Может быть, уже две будут. Сейчас. Я так, видно, не всех уловил. Не надо. Мне надо, чтобы вошли все, кто находился сейчас в зале. Если они не ушли из этого здания. Это экзамен. Тут уже не до смешного. Одного не введешь, не знаю, как вам, мне точно достанется. Если он сам сознательно не сбежит и не скажет, а меня не введешь. Ты иди ты отсюда. Тогда ты сам все сказал. И не надо, значит. Увидели? И вот каждый из вас, если войдет в эти выражения дхамы, не толкая соседа, а ты вошел, а сам войдет, вот тогда ваш дом состоится. По-другому он не состоится. И запомните, ваш дом 28-й закончился 2 месяца назад. Вы дошли до вершины, перешли на другую ступень. Сегодня следующая практика, не эта. Мы войдем в новую дхаму созидания. И с новой дхамой созидания, с этого дня, вы пойдете дальше по-новому. С другим огнем, другой дхамой созидания и в условиях 6-й расы. Как хотите это осознавайте. В этом ваш тоже и экзамен, и проверка. Поэтому огня нет, единство чувствуется, и огненная нить была сожжена. Все вместе. У меня по-своему, у вас по-своему. У всех нас по-своему. Каждый на своей иерархической ответственности, по иерархической справедливости получил за эти месяцы сполна. Вот так интересно. Вот это результат дхамы созидания. Решайте, что вы получили и куда мы пойдем после этого. Куда вы пойдете? Всем своим синтезом. После сиоматики. Увидели? Вот что такое иерархическая справедливость. Наступившая в этот момент, когда завершился экзамен. Я сказал, что будут 2 дамы. Я был прав. Подсознание меня не обмануло. Все нормально, вы... Знаки. Знаки. Вопрос не в количестве чела вышедшем, а в знаках, которые владыка подает, даже тем, сколько раз дверь открывается. И на какие слова. Стучащим всегда открывается. Это тоже дхама созидания. Увидели? Вот в этом созидание. И никакие слова не помогут, если это неодолимая сила. Практика. Идеально. Ровно 3 часа. Ровно. Просто без слов. Мы возжигаемся всем огнем, действующим в каждом из нас, всем синтезом своим. возжигаясь двухмесячным огнем 31-го синтеза Фа с собою. В этом огне одеваемся в форму или ведущих, кто имеет этот статус, или ведущих чела, или чела сиаматического круга подготовки. У каждого свой. Думать о себе. Тут есть разные чела. Некоторые первый раз на экзамен пришли сегодня, а не чела, а не ведущие чела. Оделись в форму физически. Возжигаемся огнем видения или пути чела в каждом из нас. В этом огне синтезируемся с Фа-матерью метагалактики. Возжигаясь ее огнем, вмещаем огонь Фа-матери метагалактики собою, эманируя огонь изначально вышестоящего владыки Кутхуми, 31-го синтеза Фа и всех синтезов из нас с собою, возжигаясь всем синтезом своим, возжигая все огни Фа свои, входя в вихрь огня синтезом своим и вмещая огонь Фа-матери метагалактики с собою, мы переходим в зал Фа-матери метагалактики 63-го проявления явленно, становясь пред нею и являя собою иерархическую команду и дива в синтезе выражения 28-го дома Фа с собою. В выражении 31-го экзамена синтеза Фа каждым из нас и синтезом нас, свободой созидания, дхамы созидания, единой. И возжигаясь этим огнем, развертываясь им, мы синтезируемся с Хум, изначально вышестоящей Фа-матери метагалактики, стяжаем и возжигаемся ее изначально вышестоящим, явленным огнем. Синтезируемся в этом огне с изначально вышестоящим Отцом за пределами 64 проявлений. Синтезируясь его хум, всем синтезом своим, стяжая синтез изначальности огня, изначально вышестоящего Отца из хум его. И возжигаясь изначальным синтезом огня, мы вмещаем изначальный синтез огня изначально вышестоящего Отца с с изначальной явленностью огня его нами, огнем Фоматери метагалактики в синтезе нас, входя в магнит изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящей Фоматери метагалактики. Возжигаясь магнитным огнем каждого из нас и синтеза нас, мы принимаем от Фоматери метагалактики новую явленную тхаму созидания, эпохальную для нас, но внерасовую для планеты Земля Фа собою, проявленную изначально вышестоящую и предвечную. И всей силой своей, всем синтезом своим, всей командой нашей мы вмещаем эту тхаму созидания с собою, держа ее нами, магнитом Отца-Матери в синтезе нас. И возжигаемся предвечным огнем тхамы созидания в каждом из нас, проходя коллективно и индивидуально освещение ею. И возжигаясь предвечным огнем, мы эманируем этот огонь нами, в зале изначально вышестоящей Фоматери метагалактики, развертывая предвечный огонь новой тхамы созидания по изначальному дому изначально вышестоящего Отца собою. И заполняя предвечным огнем изначальный дом изначально вышестоящего Отца, в синтезе с изначально вышестоящим Отцом и изначально вышестоящей Фоматери метагалактики, мы переходим в 28-е проявление с тхамой созидания своей, своею, развертываясь в синтез проявленном зале изначально вышестоящего Отца 28-го проявления пред ним в тхаме созидания своей, всей командой нашей. И играя огнем магнита, эманируя предвечный огонь, горя изначальным синтезом огня изначально вышестоящего Отца и изначально вышестоящим явленным огнем изначально вышестоящей Фоматери метагалактики собою и в синтезе нас, мы вспыхиваем и возжигаемся синтезобразом изначально вышестоящим предвечным в каждом из нас в выражении тхамы созидания собою, стяжая его и вмещая его в нас в восхождении 28-м проявлением нами в преддверии эпох и в начале начал времен и оснований. И развертываясь синтезообразом своим тхамы созидания изначально вышестоящей предвечной, в начале начал стоящей, мы эманируем огонь синтезообраза собой, преображаясь им, и развертывая начало начал и новое время каждым из нас собою. И в синтезе нас, всей командой нашей. И в этом огне мы выходим из тхамы созидания и становимся кольцом вокруг нее, неся выразимость предвечного огня ее собой. И эманируя этот огонь из нас, входим в магнитном синтезе с изначально вышестоящим отцом, изначально вышестоящей фоматерью метагалактики, в первый акт творения тхамы созидания с собой. И возжигаемся тхамой созидания в каждом и каждым из нас, одновременно в синтезе нас, являя ее созидание каждого из нас собою и синтеза нас в новом выражении и дива, и его изначальных домов собою, с выражением новых возможностей 28-го дома Фа, синтезом нас. И развертываем новое созидание через нас, новыми выражениями нашими собою и возжигаемся всем созиданием, дхамы созидания в каждом из нас. И возжигаясь всем созиданием в каждом из нас, мы возвращаемся в зал Фа-матери метагалактики, в синтезе с Фа-матери метагалактики. 63-го проявления явлено. Благодарим Фа-мать метагалактики за экзамен каждому из нас и синтезу нас. И возможность преображения каждого из нас и дома. 28-го дома Фа и Идива в целом собою. Выходим из практики магнита с изначально вышестоящей Фа-матери метагалактики и в огне созидания своего предвечным огнем. Дхам в каждом из нас являемся предизначально вышестоящим отцом в зале синтез 64 проявленного. И синтезируя схум изначально вышестоящего отца, стяжаем изначальный синтез огня изначально вышестоящего Отца с созиданием своим предвечного огня Дхаммы в каждом из нас. Изначально вышестоящий, предвечный. И наделяемся изначальным синтезом огня возжигаясь им. И развертываясь в его выражениях собою. И в этом огне мы благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально вышестоящих владык Кутхум и Фаин, возвращаемся в физическое присутствие и эманируем изначальный синтез огня каждого из нас и группы нашей в предвечном огне созидания синтеза нас в изначальный дом изначально вышестоящего Отца, неся весть новой Дхаммы созидания начала-начала с собой. И манира, новый созидательный огонь, и дива, выражение каждого из нас и синтеза нас служением нашим. И фиксируясь этим огнем, мы эманируем все стяженное и возожженное в 28-й дом Фа, обновляя его возможности собою и всей командой синтеза нас, возжигая вновь обновленную огненную нить изначальным синтезом огня, синтеза команды нашей. являет новый огонь 28-го дома Фа предвечным огнем созидания Дхаммы 28-го проявления, синтезом нас, заполняя этим огнем всю сферу 28-го дома Фа собой. Далее мы фиксируем весь стяженный, возожженный огонь в изначальном доме каждого, возжигаясь им и преображая его собою, встраивая в изначальный дом каждого новое время и начало начала. Созидание каждого из нас. И выходим из практики. Аминь. Этой практикой я закончил свою работу как аватар. Дхамма созидания. А вы какую? Осознайте, у каждого из вас что-то свершилось. Сейчас 28 минут. Всем спасибо, перерыв.